18 часов 6 минут, понедельник, апрель, день 25. В студии Дарья Кнорр
и Алексей Гудошников.
Всем добрый вечер. Так, ты прищурилась, зажмурилась. Что ты нам скажешь по дороге-то, Даша? Скажи нам, что происходит? Я не посмотрела, скажи. Я не знаю, что происходит.
Любишь ты меня поймать, понимаешь? Вот.
Ну, а что делать? Я сам же не посмотрел. В этом вся проблема. Ну, ладно, 4 балла пробки в Москве. Жестокий и вредный, сразу главное. Что это? Я был в полной уверенности, что ты посмотрела, конечно. И ты не такая вот, ну, понимаешь, раздолбайка, как я. Что я-то не посмотрел. Я думаю, почему у тебя спросил? Ты же сам не посмотрел. Так, плохо. 4 балла пробки в Москве. Ужаснейшая пробка у нас на Горьковке стоит, которая упирается в объездное шоссе со стороны области. До МКАД даже добраться люди не могут. Все плохо. Плохо также на Ленинградке из области. В город уперлась пробка в МКАД. 3-километровая. Плохо. Да ну где плохо? На выезд плохо, например, Киевка. Калушка плохая на выезд. Плохо также просто... трешки сразу на Кутузовском.
Да, от Кутузовского
и до Рублевки. До Рублевки, считай.
Ну да.
Это я имею в виду внутри.
Внутри и внешний тоже плохой. От Ленинского до Кутузовского.
Не, подожди, что ты имеешь в виду? Что внешний? Я тебе говорю, Кутузовский отстойный, а ты мне говоришь...
Я тебе про трешку.
А внешний, кстати, тоже. Внешний Кутузовский, что ли?
Про трешку.
Про трешка. Ладно. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Так, что у нас сразу по сообщениям? Бахну 100 грамм за ВВЖ, через 3 года ведут ЕГЭ по китайскому языку, говорит первый. Кстати, я не видел эту новость. Действительно так? Это очень интересно, если такое будет.
Вообще-то ЕГЭ по китайскому языку уже есть.
Нет, обязательное, наверное, будет. Это
на Дальнем
ввиду.
Востоке.
Нет?
Все, кто выбирают иностранный язык китайский, те сдают ЕГЭ по китайскому.
Ясно, ясно. Всем привет, люди пишут, ну и так далее. Ясно. А где, так, жги, Дарья, не робей. Вот такие советы идут.
Потрясающий совет, да.
Да, ну, как там на дне рождения у Жирика в роли шута? Весело, пишет Юрий. Не знаю, Юрий, вы нам расскажите. Вы же у нас шут такой, вот знаете, стандартный. Как это называется? В штат введенный шут.
Штатный шут?
Изображающий.
Придворный.
Нет, не придворный. До придворному расти. Вот. А это, ну, как бы штатный шут, говорит Москва. Иногда пишет что-то, как будто бы якобы оппозиционное. На самом деле, конечно,
Юрий
так себе.
Юрий просто скептик, ну что ты.
Да не, просто шут и все. Придворный шут у нас здесь. Ну, не придворный. Так просто веселит нас, чтобы нам скучно не было. Не знаю, расскажите, Юрий, или вас не допустили? Или вы из такой ужасной какой-то, такого ужасного сброда, что вас даже до порога не допустили? Хочешь, расскажу про ВВЖ?
Меня не
Кстати,
допустили.
Это неправда, абсолютно. Ты сама не захотела пойти. Я всем предложил на радиостанции, спокойно абсолютно сказал, вот, берите, дорогие друзья, вот, пригласительные. Значит, Жириновский нам их подкинул, сама не пошла.
Почему меня? Сама я этого не пошла. Слышала,
а не надо слышать, я в группе это написал всем, в Телеграме, в группе, в нашей внутренней, я всем написал. Поэтому ты не сможешь отвертеться, либо ты не смотришь группу в Телеграме, в которой пишет шеф очень важные вещи. Дарья! Либо ты просто когда видишь сообщение от меня, сразу пролистываешь. Я, скорее всего, так. Я понимаю. Ну что, я сходил, народу было там много. Как понял, много было людей простых именно, вот кто любит просто Жириновского.
Вольф.
Вот. Короче говоря, были какие-то люди из регионов, там, из разных абсолютно, какие-то Курская область, Пермь, там что-то,
там
Оренбург,
улица,
Самара.
Улицы есть, Владимир.
Да, кого там только не было. Там много всяких было, действительно, вот шутов. Может быть, один из них был Юрий, я просто не знаю Юрия лицо. Вот. Много было мимов каких-то. Ну, то есть мимы такие. Какие-то странные экспозиции были, типа вагон поезда, на котором было написано ЛДПР.
Инсталляция.
Ё-мобиль притащили. Девчонки в русских народных костюмах что-то там ходили.
людей угощали блинами. Везде на всех экранах был Жириновский. Нет, я не ел. Зачем мне это нужно? Я дома поел. Спасибо большое за вопрос. Нет, я не ем. Вдруг отравлено, кто знает. Я-то доверяю Жириновскому, но кто этим заведует? Вдруг там какой-то плохой человек. Вдруг коммунист пробрался, да, какой-нибудь. Вот, что еще сказать? Да и вот и, в общем-то, нечего больше говорить. Ну, угощал там Жириновский людей пряниками, блинами, пирожками, квас там был еще. Много было пластиковых везде Жириновских, таких вырезанных, с которыми можно было сфотографироваться. Были какие-то из селебрити, я видел только там вот этот плохой художник, который рисует всех. И у него очень много денег.
Господи, боже.
Похож на Д'Артаньяна. Нет, не на Д'Артаньяна, а на Арамиса.
Нет, да.
Ну, косит под Арамиса. Вот, вот он, вот этот художник.
Никас Сафронов.
Да, Никас Сафронов, плохой художник, ужасный. Но очень, очень много денег у него.
Видел его квартиру?
Я видел его квартиру. Это более жизнь. Того, мой товарищ снимал репортаж про его квартиру.
Это его репортаж?
Может быть, его. Я думаю, каждый журналист, который хочет посмотреть, как живет Никас Сафронов, делает про него репортаж. Не суть. Я уверен, что мой товарищ снял лучший репортаж. Но смысл не в этом. Смысл в другом. Квартирка-то у него, да, не маленькая. И меня всегда удивляло, кто покупает у него картины. Но, в принципе, вчера я пришел к выводу, как раз вчера, как раз с этим товарищем мы разговаривали, пришли к выводу, что покупают люди без вкуса, без понимания культурного какого-то. Ну, понимаешь, богатый человек, где-нибудь нефть качает. Да. И определенно он говорит, ну что, надо что-то подарить Петровичу, там какому Петровичу, не знаю, Вольфовичу надо подарить, да? Ну что подарить, ну картину давай подарим, ну что, а кто рисует там, кто дороже рисует? Сафронов, ну все, пускай рисует там. Все, и Сафронов как будто бы пишет, на самом деле рисует, потому что назвать это художеством, ну, как-то язык-то не поворачивается. Суть не в этом. Чурова видел. Чуров давал комментарии там какому-то каналу, я не запомнил какому. Ну, так я его сфотографировал просто, да все. Больше ничего особого там не видел. ЛДПРовцы какие-то ходили. Тетушки какие-то со мной подходили, здоровались, фотографировались. Удивительно. Очень странно, согласен.
А они подходили к тебе с...
Да, Алексей, здравствуйте, дайте с вами, говорит, сфотографироваться. Вот. Но почему-то бабульки меня знают.
Сынок.
Бабульки, тетушки знают меня по телеку именно, не знаю почему. И подошел человек такой с бабочкой и сказал, ведущему говорит Москва, привет! Вот так вот. И руку мне протянул. Я ему пожал руку, он мне пожал руку и дальше пошел.
Коммунистический.
То есть смотри какое. Значит, телек. Постарше люди, помоложе. Радио. Это я пришел к такому выводу.
Вывод, в принципе,
как человек
очевиден,
из интернета,
Леш.
Меня не узнал никто, потому что там не было такого возраста людей. 14-летних туда не пускали. Ладно. Все, вот вроде бы рассказал, вроде бы так. Потом пришел Жириновский, долго вспоминал о своей молодости. Люди там отгадывали загадки. Им говорят, а в каком году Жириновский приехал в Москву-то? И там варианты всякие такие. Что нужно сказать, Дашенька? Я хотел, чтобы Владимир Вольфович с нами сегодня на связь вышел, а он сегодня комментариев не дает, потому что сегодня он отдыхает. Ну, в принципе, и нормально.
Но,
что, ты поздравляешь Жириновского?
Конечно, ты-то пообщался
я, конечно,
с Жириновским.
Да где бы я с ним пообщался? Мне не было времени. Он пришел, он начал говорить, и я ушел уже, потому что все, надо было сюда ехать. У меня же есть работа.
Да.
У меня же есть работа. Я же не все, как вот слушатели наши некоторые, постоянно смс-ки только пишу разным ведущим. Да, типа Юрия. Вот. У меня же работа есть, понимаешь, мне же надо деньги зарабатывать, потом семью кормить, дома строить, квартиры покупать. Ну, все, ты поняла.
Да.
Поняла. Ну, вот и мне пришлось приехать, хотя я бы с удовольствием еще бы там, конечно, ходил бы, фотографировал. Я первый раз что-то перископил в своей жизни. Перископ, знаешь, да? Первый раз. Никогда этого не делал, потому что, ну, не понимал, зачем. А здесь я подумал, а почему бы и нет? Там даже 10 человек смотрели. 10 в один момент, даже 12.
Это успех.
Но это были все знаменательные для меня люди. Это были для меня вот люди моей души. Вот так вот, понимаешь? Но если хотите, заходите в Перископ и можете там посмотреть, потому что видеозаписи там остаются, насколько я понимаю.
Я не знаю, я не пользуюсь.
Я тоже не пользуюсь, я тоже не понимаю, как это делается. Поэтому, наверное, может быть, я за кадром матерился. Я не в курсе, как это делается. Вот. Выключил ли я это, когда пошел в туалет, Перископ? Я не знаю. Поэтому я, с одной стороны, боюсь предлагать туда зайти. С другой стороны, вроде бы, а что не зайти людям, правильно? Вот. Как Инстаграм пользоваться, я, в общем, знаю.
Выяснил,
Перископ — это, понимаешь, следующая ступень нарциссизма, до которой надо дорасти. Я знаю, что многие, в том числе наши коллеги, уже давно пользуются Перископом, да. Ты пользуешься Перископом? Что ты показываешь вверх все время? Кто-то на четвертом этаже, я не понимаю.
Да.
Кто-то на четвертом этаже тоже пользуется Перископом, мы просто на третьем сидим. Вот. Ну, я понимаю. Ну, я пока не, ну, не умею. Вот понимаешь, я, там, ну, это какая-то крайняя степень восхищения собой, когда ты уже в перископе, такой лежа на кровати и начинаешь там, типа, ну что, ребятки, задавайте ваши вопросы. Я пока не могу. Я сам себя настолько пока еще не люблю.
А некоторые бы сказали, что ты просто отсталый человек.
Так оно так и есть.
Из каменного века.
Нет, я просто стеснительный на самом деле, понимаешь?
Да.
Ай да. А да, я никогда никому никуда не лезу. Понимаешь, я не лезу, никому в комментарии, в какие-то в блоги, в чужие. Да. Я не лезу, не иду к людям куда-то, вот, знаешь, на глаза падать. Нет, меня только когда зовут, я тогда прихожу. Когда меня просят, я что-то комментирую. А молодец. Так вообще никогда. А здесь я почему два часа трынжу? Думаю, трындеть мне приходится без того. Это же моя работа. Это моя работа. А так, чтобы я постоянно везде и на рожон. Нет, такого нет. Я человек стеснительный. Это правда. Абсолютная правда. Ну ладно, потом о моей стеснительности великой поговорим, вот и вообще о моем такте. А так, Жириновского, значит, с днем рождения. Голосовать по Жириновскому будем или нет?
Нет. Почему? Зачем? И так все понятно.
Ну типа, любите вы, не любите Жириновского?
Все любят Жириновского. Сегодня все любят.
Да почему?
Давай, давай так. Ну,
да, сегодня все любят Жириновского.
Ну что за провокационное голосование?
Знаешь, как подарки там собирали? Там специально была стойка, там типа, прием подарков, прием цветов.
Ты подарил что-нибудь Владимиру?
Конечно. Конечно, конечно, это такой потрясающий подарок.
Алексей сейчас подмигнул.
Потрясающий
мне.
Подарок. Да нет, там все просто. Там девчонки с моей работы,
денежку
еще
собирают.
С одной, они купили подарки Жириновскому. Я не смог что придумать. Они купили, а я туда просто визитку свою бросил на всякий случай. Владимир Вольфович распаковал подарки, так раз мой зю. О, Алеша, молодец. Все, подарок подарил мне. Ой, какой хороший пальчик. Алло, Алеша. Ты мне подарок подарил, спасибо тебе, родной. Понимаешь, вот чтобы так было. Ну, подмазался, короче говоря, подмазался. А так у меня было много мыслей. Подарить ему земли где-нибудь накопать, подарить земли, типа, это казахстанская земля, вы из Казахстана, я из Казахстана, это наша общая земля. Но,
братан,
но мне пришлось
братан.
Бы, мне пришлось бы обмануть Владимира Ивановича.
Ну, да.
Я не знаю. Думал подарить ему машину, но потом оказалось, что Прохоров ему подарил ее мобиль, понимаешь? Опять не то.
Ё-моё.
Да, опять не то. Думал подарить карту, на которой, например, Аляска была бы территорией России. Потом подумал, зачем нам этот лишний резонанс политический, да. Правильно? Не нужен он нам. Думал подарить торт в виде Украины, который был бы разрисован российским триколором. Потом передумал, что зачем мне это нужно. Потом думал подарить кровь хохлов. Ну, в банке принести какой-нибудь клюквенный морс. Это типа кровь хохлов, давайте вместе пить. Ну, ты понимаешь, потом думает, да нет, это как-то стрёмно. И украинцы это уже делали, на самом деле, в отношении нас. Так ничего и не придумал, вот. Хотел подарить песню, но там не было возможности. Вот, поэтому как-то, как-нибудь при случае, понимаешь? Как-нибудь при случае. Что-нибудь с...
Вот из этого
обычно Владимир Иванович дарит майку с надписью ЛДПР, а да. Я, например, подарю майку с надписью Гудошников. Как нормально будет? Или говорит Москва, например, майку. Есть у нас
кепку,
такие майки?
Кепку лучше.
Кепка говорит Москва, майка говорит Москва. Все это нужно сделать и подарить Жириновскому. Сейчас небольшая
носочки,
пауза и дальше пошли.
Же.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Так, что еще? Что ж ты портреты не заказал? Там портреты рисовали Жириновского, и так?
Я видела, да.
И более того, эти портреты потом можно было купить. А, где у нас есть твиттер наш, который Коровский? Как он называется правильно? Говорит Москва Кор.
Да.
Кор говорит Москва. Что, да, мы сейчас неправильно скажем, да. Люди будут искать. Пускай скажут.
Я открываю сейчас. Подожди,
что ты открываешь?
Очень просто. Говорит Москва. Говорит МСК.
Это не тот твиттер.
Что-то... Почему?
Не, у нас есть еще другой твиттер, который корреспондентский. И туда выкладывали фотографии со дня рождения Жириновского. Если люди хотят посмотреть, пусть зайдут. Иди сбегай, что ты кряхтишь? Сбегай, в ногах правда есть вот сейчас в данный момент. Я бы сбегал сам, Даш, но не могу. Ну ты понимаешь, я же говорю в микрофон, ты уж прости меня, пожалуйста. Привет из Японии, нам слушатель пишет. Ну и вам привет в Японии. По поводу футболок звони, 88-й говорит, обязательно. Из смешного... Что? Скажи, Даша, скажи. Принесла ты нам новость. Я только хотел про Собянина рассказывать смешное. Давай.
ГМ Кор с двумя Р, как Кнора.
Во. О.
Мне так сказал наш выпускающий.
Красава. Молодец. Умеешь себя рекламировать, правильно подать. И главное, вроде бы не специально. А по поводу Собянина. Все, мы про Жириновского поговорили. По поводу Собянина я хочу сказать. В интернете появилось фото Собянина с бревном. Он ходил на субботник, мэр Москвы.
Да.
И нес бревно. Но это не бревно, это ветка на самом деле. Это веточка. Нет, не веточка, а ветка. Нормальная такая ветка. Но смешно то, что люди несут ее, вот несколько человек несет, и впереди как раз-таки сам Собянин. Да. Это странно, потому что такие ветки лично я в школе таскал сам без проблем. Вот мы когда костер разжигали, мы сначала там спиливали, естественно, уже сухую ветку. Мы не дураки, чтобы пилить нормальное дерево. То есть сухую ветку ты спиливаешь или ломаешь ногой.
Спасибо за пояснение.
Да, потом тащишь. Ну, это хорошо, что я пояснил, потому что многие обо мне невысокого мнения.
Сейчас вот. Они сразу
Они говорят, о, молодец, сухая ветка. Вот. Ну, немногие, некоторые, так скажем. Суть не в этом. Суть в том, что Собянин несет ветку. Естественно, все его начали троллить и сравнивать с Лениным, и сравнивать с этими картинами маслом, где Ленин несет бревно. Я в Инстаграм выложил... Слушай, мы сами себя пиарим, что ли? В Инстаграм выложил эту фотографию, вот сравнительную, можно посмотреть, Собянин-Ленин. Но надо сказать, что на фоне большевиков нынешние ребята выглядят, ну, дохляками. Без обид. Взяли, слишком дохлую ветку. Она прям позорная.
То картина, а не фотография, а это фото.
Дистрофичная,
понимаешь?
Ветка, понимаешь? Дистрофичная. Можно было бы и покруче взять. В свое время губернатор Калифорнии, как известно, носил целые огромные бревна одной рукой. Да, «Командос». Или другой какой-то фильм, я даже не знаю. Короче, такая история, просто смешная. В интернете ищите, смотрите. Правда, смешно, вот когда на сравнении, какое бревно несет Ленин и какую веточку несет Собянин. С другой стороны, Ленин был...
Нарисованный
Ленин и сфотографированный Собянин. Да. Фотошопа, что ли, нет, я не понимаю. Ну, могли бы нормальное бревно из папье-маше сделать Собянину, огромное, чтобы он один нес. А мы дальше пошли, дальше.
Говорит Москва.
Так, ну давайте начнем. В Петербурге может появиться улица или площадь Ахмата Кадырова. В Санкт-Петербурге может появиться улица или пу-пу-пу-пу-па. Об этом сообщает, говорит, Москва. Такое предложение подтвердил и поддержал представитель Союза чеченской молодежи Рустам Топаев. Цитата. Санкт-Петербург это исторический культурный город, номер один в России. Поэтому я думаю, что если там будет или улица, или площадь имени Ахмата Кадырова, это будет очень правильным и достойным поступком со стороны мэрии. Я считаю, что было бы хорошо, если бы действительно появилась улица в честь Ахмата Хаджи Кадырова. Как в Москве, говорит Топаев. У нас есть улица в Москве. Она очень далеко, да, от центра, правда, вот, но она есть. В Петербурге уже несколько тысяч жителей подписали петицию против увековечения имени Кадырова, ну и так далее. Давайте сейчас попробуем проголосовать, потому что вопрос вполне себе открытый. Хорошо ли это или плохо, если появится, например, улица или площадь Кадырова, Ахмата Кадырова именно, в Санкт-Петербурге. Ты как человек, который родился в Петербурге...
Так.
Жил в Москве, но и в Петербурге тоже. Ну, да, за ты или против?
Я согласна абсолютно с губернатором на этот раз, с Полтавченко, который еще в 2014 году сказал, что при всем уважении, но Кадыров не имеет отношения к истории Санкт-Петербурга, поэтому...
Как не имеет?
Не имеет.
Не имеет, разве?
Нет, не имеет совершенно.
А может, оно и хорошо?
Да, это неплохо, наверное.
А, не знаю, может и плохо. Я не знаю. Я, честно говоря, не знаю. Потому что я к Петербургу имею какое отношение? Примерно такое же, как к Грозному. То есть я вообще не... Ну, в Грозном я, правда, ни разу не был, а в Петербурге несколько раз бывал. Но в целом для меня что тот, что другой город, это города мне чуждые. Ну, в какой-то мере они не мои родные, и я могу туда как турист только съездить. Почему я у тебя спросил? Потому что ты все-таки коренная, так, рожденная в Питере.
Да.
Ладно, давайте попробуем проголосовать. 134-21-35. В Питере должна появиться улица Ахмата Кадырова. Это было бы правильно. 134-21-35. Улица или площадь Ахмата Кадырова в Петербурге должна быть. 134-21-35. Это было бы здорово.
С другой стороны, где-нибудь в районе проспекта
Народный... 134-21-36. Не нужна улица или площадь Ахмата Кадырова в Санкт-Петербурге. Ты торопишься просто. Не нужна площадь или улица Ахмата Кадырова в Петербурге. 134-21-36. По разным причинам. Потому что, например, Ахмат Кадыров никакого отношения к Санкт-Петербургу не имел. 134-21-36. Не нужна эта улица. Пожалуйста, что ты хотел сказать? Где?
Я говорю, может быть, действительно, в районе проспекта Народного ополчения, где-нибудь за КАДом.
А почему кольцевую автодорогу санкт-петербургскую не назвать, например, кольцом Кадырова?
Кадыров?
Практически. Он уже сегодня КАД, а завтра он может быть Кадыров.
Кадыров.
И все. Почему нет?
Ха-ха-ха.
Почему нет? Скажи мне, пожалуйста. Все, кат, но просто в Кадыров переименовываем, и все.
Слишком это мощно, понимаешь? Это
почему?
Как,
ну, нет, кат, посмотри, нет, он, нет, он... нет, давай так. На нас не обидится Рамзан Ахматович. Это если бы мы говорили о увековечении памяти Рамзана Ахматовича, наверное, много кат. Но для Ахмата Кадырова, для отца Рамзана Ахматовича кат как раз.
Да?
Мне кажется, да.
Или наоборот, может быть, здесь в районе нет? Просвещения, где проспект Художников, поэтический
нет.
бульвар.
Нет, это никак... Нет, Фош. Должно быть что-то мощное, должно быть что-то такое, понимаешь, по-настоящему
хорошо,
крутое. Вот
кат. Женевский, что ли, переименовал?
Нет, кат.
Кат?
Кат в Кадыров, и все. И все. Я считаю, я абсолютно правильную вещь
Кадыров
предлагаю.
Кадыров перекрыт. Что-то все...
А тогда нельзя. Тогда нельзя. Тогда либо не перекрывать никогда больше. Кат. Ну... Как считаешь?
Ну...
Я считаю, все правильно. Новый район будет, пусть называют. Старое менять не надо. Григорий из СПб. Ну, Григорий из СПб, в принципе, из тех людей, которые говорят, ну, надо что-то новое построить, тогда можно назвать.
Ну, вот за кадром,
справедливо,
по-моему, всяких
справедливо.
Районов.
Но кто-то может быть, например, против и после того, как что-то новое построят. Например, они говорят, нет вообще в Питере никакого... Полно имен людей, которые к Питеру имеют отношение. Ну, Дмитрий Анатольевич Медведев. Почему бы в честь него улицу не назвать? А, он еще пока жив.
Ну, подожди, есть же улица Жириновского, он тоже вполне себе жив, вот, ну, отмечает,
да,
день,
да,
рождения.
Да, да, кстати,
а
да.
В Курской области, в селе Малогнеушево,
ну,
Рыльского района, появилась теперь улица Владимира Вольфовича.
Повезло, значит, можно улицу называть.
Ну, можно, конечно.
Ну, почему бы не назвать улицу Дмитрия Анатольевича Медведева, или там улица Кудрина.
Улица Путина.
Вот, есть же у нас в Москве Садово-Кудринская.
Да.
Это же в честь Кудрина.
Конечно.
Вот. Почему не назвать где-нибудь там у вас, в Санкт-Петербурге, Кудрина, улица Кудрина? Нет, улица Сечина. А?
Сечина.
Считай, вот Сеную можно в Сечина, и все.
Сеная, Сечина.
Сеная в Стрельна. Сечина.
Нет, ну да.
Нельзя?
Сертолова. Вот Сертолова Сечина.
Нельзя?
Не подходит.
Ну, мне кажется, можно улица Сечина. Я за. Улица Дворкойчик где-нибудь, скажем, в Калуге.
На Дворцовой.
А, как хочешь.
Площадь
как хочешь,
Дворцовая
как
площадь.
Хочешь.
Дворкович.
Как
ну,
хочешь.
По твоей логике.
Кольцо Кадырова. Имени генерала Ермолова, Виталище говорит. А село Гудошниково, говорит Вал. В Саратовской области есть село Гудошниково. Да. То есть в честь меня уже село названо. Владимир Вольфович может расслабиться. В честь него только улица. А в честь меня уже село. Дарюшка, понимаешь?
Да.
Вот. У меня есть план выкупить потом это село когда-нибудь. Выкупить и построить там город-сказку, город-мечту. Когда ты попадаешь в его сеть, и пропадать будешь навсегда. Вот так вот.
То есть там будут заложники, что ли?
Улица Юры Музыканта, 60-й. Улица Путина есть в Грозном, говорит 66-й. Почему нет?
Да, есть проспект.
А почему нет в Питере? А почему нет в Питере? Ведь нынешний президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, он же питерский. И это все знают, и этим гордятся жители Питера, насколько я знаю. То есть почему нет? Почему нет? Почему?
Ну, это немножко провинциальная история, понимаешь?
Нет, это правильная история. Надо гордиться своими земляками. Ну-ка, назови мне еще одного президента России, Советского Союза, который был бы из Питера. Ну-ка.
Не назову.
Вот, я не назову, не знаю. Вот. Кто? Может быть, нам кто-то подскажет? Мы не будем брать там царей, которые коронованы. Да. Нет, вот императоров, это нас не интересует. Я имею в виду вот уже, вот что-то свежее.
И что дальше-то? Нет,
первый питерский президент получается, правильно?
Ну что?
Ну, так это вообще этим гордиться надо. Вообще-то этим гордиться надо. Вообще-то улица уже Путина должна быть в Питере. Вы вообще наглые
ты
люди.
Знаешь,
вот если бы,
даже
если,
нету,
бы, если бы Путин был из Оренбурга,
да.
Поверь мне, уже была бы улица в Оренбурге.
Потому что это провинциальная история, но...
Ой, а Питер что, не провинция?
А в Питере тухлый... нету даже улицы Петра Первого.
Да в Питере... Да у него там целый...
Ну, есть Петровский там...
Слушай, ладно. Да, все понятно. Провинциальная история. Как будто сами не провинциалы питерские. Вы же провинциалы.
Нет, абсолютно.
Конечно, провинциалы. Столица здесь. Ой!
Культурная.
Ага, в Казани говорят, третья столица, да? Да? А какая? А Оренбург степная столица, нам с тобой есть чем гордиться. Вот, есть столица одна, остальные все лимички, регионалы. Позор. Лимички и регионалы. Вот видишь, как она обижается? Вот что в ней регионалы как раз изобличает. И говоришь, ты регионал. Она, нет, я вторая столица.
Я не про себя, про город. Я-то лимита.
18%. 18%. 18%. Да тихо ты. 18% говорят, нужна улица Кадырова в Питере или площадь. 82% говорят, не нужна. Ну, как и хотите. общем, вот работаешь, работаешь, бывает год, два, три, кто-то 10 лет, кто-то 20 лет журналистом. Потом узнаешь, что это позорно и отстойно. Почему? Потому что так сказал президент. Ты слышал эту новость или
да,
нет?
Да, ты падший человек.
Ну, подожди, ты-то тоже. Вообще, какое я отношение имею к журналистам? Я презираю журналистов. Пришлось переобуться по Бырику. Расскажи новость, Даш.
Так, ну, был...
Президент был в Йошкар-Оле.
Общероссийский народный фронт в Йошкар-Оле, да. Был разбавлен юмором, как пишут журналисты.
Да, отвечая... да. А по-другому ты уже не скажешь, конечно.
Да-да-да.
Когда вопрос... президент плюет вам в лицо, приходится ловить ртом этот плевок. Какой юморок!
Да.
Так, ну и что, как
отвечая
пошутил
на вопрос
президент?
Участницы форума, глава государства неожиданно пошутил по поводу профессии журналиста.
Пошутил? Да он не пошутил.
Вы были преподавателем, а стали журналистом? Какое падение! Шучу.
Ну, это он
сказал
просто
Путин.
Смягчил удар.
Да.
Он сказал «шучу», а потом начал шутить.
Нет, когда у него появились слезы на глазах, он сказал «шучу».
Шучу, да. Шучу. Не такое уж это падение, но, конечно, падение.
Ну,
вот так вот, оказывается, уже эти всякие учителя... Уже, оказывается, выше журналистов,
да.
Понимаешь?
Не, ну это, в принципе, и так понятно.
Ну как это понятно,
А Венедиктов что ж получается?
Как, кто это такой? Я вообще
ладно,
не знаю, кто вообще.
Сидит,
что-то я слышал, под столом человек сидел. Что ты мне вспоминаешь каких-то людей непонятных?
Нет,
что
просто
у нас учителя уже выше журналистов, что ли, я не пойму? Учителя уже выше журналистов, что ли?
Я вот тоже так считаю, что учителя выше журналистов.
Это как так, не понимаю. Значит, учитель учит сколько человек? 30 в классе.
Да.
А я?
А ты учишь?
Сколько? Сотни тысяч!
Сколько ведешь?
Миллионы! Народы! Народы, понимаешь?
Чего
Даша,
ты их учишь, Леша?
Даша, как чему? Любить родину.
Растлению.
Растлению это ты их учишь, своему либеральному, гнусному. А я их любить родину учу. Любить Сталина. Любить президента, понимаешь? Уважать наследие. Народное, наше. Вот чему я учу этих людей. В том числе и учителей, понимаешь? Ну, ладно. Ну, мне по барабану. Я учился в педагогическом вузе. Я, в принципе, могу подмазаться хоть туда, хоть туда.
Президент пригвоздил тебя. Можешь не оправдываться.
Он пошутил. Это была шутка. Мне было очень смешно. Да. Почему меня? Я вообще к себе, к журналистам, никогда особо не относил. Вы меня относили к себе, потому что вам было так приятно.
Кому же ты относишь себя?
Как кому? К отважному Данка, вырвавшему себе сердце и освещающему путь во мгле. Ну, как минимум, к пророкам.
Да, может быть, ты просто Вергилий, который ведет нас по кругам ада.
Да, ты Данте, да. Ладно, давайте, отважные наши друзья, проголосуем коротко. Я хочу понять, все-таки, кто круче, журналисты или преподаватели? 134-21-35. Круче журналисты. 134-21-35. Вы в этом батле между училками и журналюгами выступаете на стороне журналюг. 134-21-35. 134-21-35. Журналисты круче. 134-21-35. 134-21-36. Вы выступаете на стороне преподов и училок. Училки и преподы круче журналистов. 134-21-36. Посмотрим, кого у нас больше среди слушателей. Ну, а я уже вижу, что училки и преподы вырываются резко вперед. 134-21-35. Круче журналисты, журналюги. Журналисты, как пишут некоторые наши слушатели. 134-21-35. Круче преподы, училки. 134-21-36. Все, голосование пошло. Есть минута. Ну, может быть, даже меньше. Училки круче, они детей имеют, пишет Вал. На злобу дня, Вал. На злобу дня. И эту тему я возьму сразу после того, как мы выясним, кто же круче, журналисты или учителя. Говорят, учительница долго и всячески вступала в интимную связь с восьмиклассником, пока этого не обнаружили родители. Теперь, естественно, уголовное дело ей светит. Обожаю тебя, ты круче всех! Пишет Наталья. Дарья, скорее всего. Училка соблазнила ученика, а кого соблазнили вы, журналюги, пишет 30-й. Ну что ж, подведем итоги голосования. 13% радиослушателей говорят, что журналисты круче, и 87% на стороне училок. Ладно, ты запомнила? 87 на 13.
Да.
Я запомнил. Вот, оказывается, моя борьба со школой не закончилась в школе. Мне еще нужно биться с ними и
надо
биться.
Надо поработать еще, Леш.
А что ты работать? Хочешь прямо сейчас? Давай так. Следующее голосование. Прям сразу, дорогие друзья. Прям сразу следующее голосование. Если ваш ребенок подойдет к вам и спросит: «Мама, папа, кем мне быть, журналистом или преподавателем?» Я хочу быть либо журналистом, либо преподавателем. Вы своего ребенка отдадите в журналисты 134-21-35. Своего ребенка вы отдадите в журналисты, потому что это бабки, потому что это слава, потому что это успех, потому что с Путиным будет разговаривать, прям вот так рядом сидеть, 134-21-35.
Может быть, даже в президентский пул.
Может быть, он как Черчилль потом возглавит страну, да. 134-21-35. Отдадите в журналисты, отдадите в учителя, 134-21-36. Вруны, пошли опять выигрывать учителя.
30 тысяч за полторы ставки в школе.
А потом будут мне, потом журналистам будут звонить на радио и говорить: наши дети не получают денег. Ладно, 134-21-36 отдали бы в учителя. Врут гады же, да? Ну скажи мне, Даш, врут же.
Да, но...
Чего так не любят журналистов, я не понимаю.
Действительно.
Не, чего они так не любят?
Правду.
А чего они так не любят журналистов? Понимаешь, вот учителя им... Хренушки бы они им дали проголосовать вот так вот в эфире. Мы им даем право голосовать. Мы читаем их сообщения, Даша. Мы их слушаем вообще, даем, звонить им сдаем, понимаешь? Знаешь бы, что было в школе? А голову ты дома не забыл?
Да.
Сегодня, дорогие дети,
лесорук,
мы отправляем вас в новую страну. Страну под названием школа.
Звонок здесь, звенит для учителей.
Здесь в течение 10-11 лет,
да,
вы будете под чутким преподавательским оком постигать основы жизни. И ты уже думаешь... Почему вы меня не взяли на зону? Просто лучше, да, бы я в тюрьму загремел, слушайте. Ну ладно, давайте подведем итог голосования. Тут хотя бы как-то чуть-чуть журналисты отвоевали. Вот если ребенок скажет, либо журналист, либо препод, 32 говорит, отдадим журналисты, а 68 говорит, отдадим в преподы. Оно и понятно, такие новости по преподам сейчас идут. Давайте небольшая пауза и дальше пошли.
Внимание! Говорит Москва. Слушать, думать, знать правильные глаголы. 94,8.
Журналист, который имел несовершеннолетних в скобках Адагамов, скрывается за рубежом. А когда он был журналист Адагамов? Не надо мне тут пудрить мозги. Адагамов всегда был блогер. Вонючий блогер, гнус, мелкий блогеришка, понимаете? Это во-первых. Во-вторых, там, по-моему, недоказанное дело. Правильно? Правильно. Они путают журналистов с блогерами, вшивыми этими блогерами. Вот. Но я и блогер. В Инстаграме фотки выкладываешь, значит, блогер уже. Все, нормально, все. Значит, смотри, мы идем дальше. Про училку давай рассказывай.
Учительница развратила восьмиклассника.
В городе Волжский.
Да.
Учительница из Волгоградской области задержана полицией за интимную связь с 15-летним школьником. В восьмом классе ему было 15 лет.
После того, как...
Подожди.
Да.
В восьмом классе ему было 15 лет?
Да, знаешь почему? Потому
что он дебил?
Нет, потому что он, видимо, пошел
в
школу.
Я в 16 уже окончил школу.
Да, я тоже. Ему исполнилось 8 в первом классе, а у них теперь 12 лет. 11, нет, 12, 11, да. И они не пропускают пятый. Четвертый, в смысле, четвертый.
Ну ладно, это просто хороший 15-летний восьмиклассник.
Да, следствие было открыто после того, как в органы поступила информация об интимных связях.
Училке 28 лет.
Молодой женщине с 15
лет. Как тебе?
28 ей?
Вот же написано, 28 лет. Что ты листаешь?
Я фотографию листаю.
28-летняя учительница начальных классов возбудили уголовную... Она учила начальные классы, но почему-то имела связь с восьмиклассниками. Отмечаешь, подозреваемая, мать двух малолетних детей. До прихода в школу работала в дошкольном учреждении. Затем, после рождения детей, длительный период времени находилась в отпуске по уходу за детьми. Близкие отношения учительницы с подростком продолжались на протяжении месяца, но после того, как родители случайно об этом узнали из СМС-переписки сына, написали заявление полицию и сообщили руководству школы. По сообщению правоохранительных органов, первая интимная связь пары произошла в подъезде дома. То есть она, ей не чужды вот эти все подростковые штуки. Потом женщина и ученик ее школы проводили встречи в квартире подростка, когда отсутствовали его родители. Жарко, конечно, да. Прокуратура в отношении 28-летней учительницы начальных классов возбудила уголовное дело по статье «Половая связь с лицом, которое не достигло 16 лет, и развратные действия, совершаемые в отношении лица, которое не достигло 16 лет». Журналисты дальше пишут, что подозреваемая уже опрошена и свою вину полностью признала. На данный момент все доказательства развращения подростка собраны, и обвиняемая готовится предстать перед судом. Сейчас я хочу посмотреть ее фотографию. Ну, хорошие формы у женщины, на самом деле. Так, я понимаю, грудь около трешки.
Да, вот, да, как минимум.
Бедра
как минимум.
Такие, ну, тут плохо, тут такое платье красное, какое-то непонятное, и куртка. Но нормальные формы такие. Нормальная 27-летняя, 8-летняя, простите, женщина в соку. А, вот так вот, вот так вот. Ну, да, хорошо. В подъезде ничего себе. Педофилка, говорит Эльбарта. Замужем или нет, Г-93?
Ну как, у нее дети есть, значит, она замужем, я так понимаю.
Ну и что, я в 17 лет 28-летней географички на выпускном, ля-ля, папа когда узнал, сказал, красавчик, говорит Спира. В 17 можно, насколько я знаю.
18.
В 17 можно, а потом всю жизнь врать. Вот так вот, Спира, я... Не, ну давай, давай доверимся Спиру. В 17, в 16 лет у нас возраст согласия.
А.
С 16, насколько я знаю. Правильно? Правильно? Возраст согласия в России 16 лет. То есть после этого уже все, что хотят, то и делают. Правильно? Я в 15 лет мог только о таком мечтать, пишет Сергей Зденцова. Понимаешь? Сергей Зденцова оценивает это так. Это вообще сказка была бы для него. А это вот очень интересная вещь, понимаете? Если бы мы сейчас говорили о 28... Если бы мы сейчас говорили о 28-летнем мужчине и 15-летней девочке,
да.
Я уверен, что на СМС-портале, в Телеграме, везде все бы кричали: «Педофил, гнусь, повесить за яйца на забор, скотина расстрелять». Говорим о женщине 28-летней, которая занималась сексом с подростком, который не достиг 16 лет, то бишь возраста согласия. Все такие: ну как бы, я о таком только мечтал. Все. Вы в курсе, что она педофил? Вы в курсе, что она педофил? Почему отношение к педофилии совершенно другое, когда речь идет о взрослой женщине и молодом, ну, ребенке, мальчике? Когда речь идет о педофилии, о взрослом мужике и маленькой девочке, все сразу в разрыв. Я понимаю, что это абсолютно верно, абсолютно верно. Но когда речь идет о женщине и мальчике, практически никто, кроме Эльбарта, ничего не сказал. Эльбарта только сказал: «Педофилка!» Единственный человек, мне это даже больно признавать, вот, что это Эльбарта. Мне больно признавать, но он единственный, кто правильно оценивает действия этой 28-летней педофилки. Почему?
Да, 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 безусловно,
почему?
Это стереотипы.
Почему в обществе, смотри, я тебе задам еще один вопрос. Да. Почему в обществе педиков, гомиков, мужиков, серьезно, воспринимают так? О, вот я даже сказал педиков, все таки о, господи, и поморщились. А я скажу лесбиянки. Лесбиянки все скажут.
Я тебе объясню, почему.
Подожди, лесбиянки все таки
знаешь, почему?
Типа, ага, попасть бы к ним в компанию, да? Зря вы так думаете. Там у них буч-доминатор есть. Получите что-нибудь стропоном по
голове.
Потому
что потоки ненависти и осуждения в основном исходят от мужчин, понимаешь? И когда... Что?
Да. Вероятно, ты права. Вероятно, ты права. Я просто сделал звук.
Я имею в виду геев сейчас...
Не-не-не, вернись к педофилам.
Лесбиянок.
Вернись к педофилам. Почему? Педофилию женскую... Ну, так вот, а в обществе не сильно карают. По закону ее покарают, все нормально.
Да.
Вот. Но в обществе в целом осуждения нет. Все-таки говорят: ха, пацану повезло. А педофилия мужская законно и правильно осуждается. Почему женская не осуждается? Объясни мне, я никогда не мог понять.
Ну, потому что все сразу с мужчины, во всяком случае, сравнивают с собой. Я в 15 лет уже был мачо.
Я тебя понимаю.
Может, он акселерат
я тебя
там такой
я
уже.
Тебя понимаю.
У него уже, может, бородка есть в 15 лет.
С географичкой на выпускном. Батя сказал: красавчик. Я уже читал это сейчас. 7373-948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Андрей меня зовут.
Да, Андрей, пожалуйста,
я считаю, объясните. Она не педофилка, и вообще
как она
педофилия, это вообще не относится.
Как не относится?
Ну, что она пацана заставляла, она же его не насиловала.
Ай, что? О! Вот, видишь, она же его не насиловала, что она заставляла. А есть такие педофилы, которые вступают в интимную связь с девочками, которым нет 16 лет, и не заставляют их. Ну, условно говоря, они им там конфетки какие-то покупают, водят куда-то. И что, вы оправдаете педофила за это? Ну, вы оправдаете
нет.
его? Нет. А почему вы бабу оправдываете? Почему вы педофилку оправдываете? Объясните мне, пожалуйста. Для меня это загадка. Мне все равно, хотел он, не хотел, хотела она ему добра, не хотела, насиловала она его, не насиловала. Она не насильница, но нет. она педофилка.
Да, педофилка.
По закону, это вот женщина 27-летняя, она педофилка. Поэтому не надо ее оправдывать, друзья. Она и есть педофилка.
Но интимные связи девушек молодых в обществе осуждаются, а интимные связи молодых парней, неважно какого возраста, никогда не осуждаются. Почему? Это сексистское общество.
Это странно.
Это не странно.
Это странно. Это странно. Бабы не насильники, а 28-летний хмырь и 15-летняя девочка это насилие, говорит Абдул. Почему? Вы думаете, Абдул, женщина не может вас изнасиловать? Вы сильно, честно говоря, заблуждаетесь. Вы сильно заблуждаетесь. Женщины насилуют мужчин. Такое бывает. Более того, если говорить о бытовом насилии, не обязательно сексуальном.
Да, это происходит все время.
Женщины наиболее жестокие в бытовом насилии. И чаще применяют, например, нож в битве. Вот на кухне. И порезала. Да. Баба чаще режет, чем мужик.
Да.
По статистике.
Да,
но мы возвращаемся к сексуальному насилию, к растлению. Почему?
Я тебе еще раз
они
говорю,
защищают педофилку.
Интимные связи девочки,
гнусные.
Это вызывает, они вызывают осуждение в обществе. А когда парень начинает ранние половые связи, это никого не волнует в сексистском обществе, понимаешь, где мужчина...
Потому что она призвала сама, говорит, 18-й. А пацан-то, он же мальчик, ему же 15 лет.
Да.
Что, ой?
15 лет — это уже вполне себе сознательный возраст.
Да насрать, какой он, сознательный или нет. Ему 15 лет, он по закону...
По закону, да.
Ну, какая мне разница, какой он сознательный, он там не сознательный. Хоть академик пускай будет 15 лет, вопрос в другом. Пусть как Ленин экстерном все закончит. Вопрос в другом. По закону она педофилка.
По закону, да.
А вы защищаете педофилку. По очереди все. Вот я,
потому что
она там, женщина не захочет, парень не вскочит, там, ну, вот это вот начинается, да. Интересно, что еще? Кого бабы насиловали, голосуй, кого мужики насиловали, что еще? Меня в 17 лет обманул 21-летний, я очень переживал, что она старше 68-й. Нет такого понятия, как возраст согласия. Есть, и не надо нести хрень. Что еще? Потому что ты пытаешься понять умом, а не сердцем, кого там бабы насилуют, понимаешь? То есть, если насилуют пацана,
женщина...
спокойно, если пацана растлевает баба, пацана 15-летнего,
так,
то это в нашем обществе считается нормальным.
Да откуда ты знаешь? Может быть, он за ней ухаживал? Может, он запал на учительницу молодую, он уже акселерат.
Даша, ходил за ней.
Марья Ивановна,
ты что гонишь?
Чего я гоню?
Что
я гоню?
Вы реально не въезжаете. Это вы не въезжаете. Вот Инстаграм. Вот мне ставят лайки 14-летние девки. Чего мне теперь? Сказать привет, ты мне ставишь лайки? Пойдем погуляем, кофе попьем? Вы что, вы головой думаете или нет, когда говорите? Она сама мне поставила лайк, мы все это знаем. Не надо нести хрень. Если баба педофил, значит, она педофил. Если законом она определена как педофил, значит, она педофил.
Слушай, она педофил, и она за это ответит.
Вот и отлично.
Точно.
Почему вы заступаетесь за педофила? Почему
я,
вы?
Я не заступаюсь, кстати.
А что вы делаете? По очереди мне тут пишут, что она сама захотела. Ну и что она сама захотела?
Я не оправдываю, я пытаюсь тебе объяснить, что имеют в виду слушатели.
Я не знаю, почему так принято.
Потому что это общество стереотипов. Мы живем в обществе стереотипов.
И что?
В сексистском обществе.
И что?
Ну и
я
то.
Не понимаю. Я не понимаю.
Я
так понимаю, мы живем в педофилическом обществе. А не в стереотипном обществе, где педофилия со стороны женщины считается нормой. Вот что, в каком обществе мы живем.
Вот, потому что мужчин воспринимают. Вот смотри, на бумаге он, конечно, ребенок, но физически он молодой, сформировавшийся мужчина.
И что, а девочка, у которой уже менструация, сформировавшаяся женщина, что дальше?
Вот в том...
Что дальше-то?
Да ни в чем, ну вот
что
люди
вы
так
мне объясняете?
Воспринимают.
А мне все равно, как они воспринимают. Они это воспринимают как педофилы. Ребята, тогда признайте себе честно, посмотрите в зеркало, скажите, мы педофилы. Скажите, посмотрите на зеркало, скажите, похоже, что все-таки я того. Мне все равно, как и кто это воспринимает. Это педофилия.
Да.
Но педофилию в отношении мальчиков, взрослые женщины, когда в отношении мальчиков проявляют, вы оправдываете. Вы находите тысячи оправданий. Когда со стороны взрослого мужчины к девочке, вы, естественно, будете его расстреливать. Так я предлагаю, давайте сделаем все честно. Давайте расстреливать и баб. Почему нет? Ну почему нет? Давайте по-правильному сделаем. Он 15-летний, неосознанный подросток, мальчик, который еще не понимает, что ему нужно. Правильно?
Да.
Правильно? Так же, как про девочек обычно говорят, который не понимает, что ему нужно. Да, физически он уже мужчина, но еще все-таки опасно ему в этом возрасте вот в такие связи вступать. Потому что это покалечит его психику.
Да не относятся у нас так к мужчинам, не относятся так к ребятам, к подросткам. Ну,
ну,
ну
все,
нет,
отпустите
такого.
Педофилку.
Да нет, ну, она по закону ответит. Ты же спрашиваешь, ты,
вы оправдываете,
это разные вещи.
Да, вы оправдываете педофилов.
Да.
Вы оправдываете педофилов.
Что, кто оправдывает.
Вы оправдываете баб педофилов, да. Да!
Вот я... давай проголосуем.
Что?
Проголосуем, давай.
Ну, давай проголосуем. Что, как ты
нам
будешь голосовать?
Цифры.
Как ты будешь голосовать?
Вы оправдываете женщину-педофилу? Вот
не, мы не можем сейчас так поставить вопрос на голосование. Мы не можем так поставить вопрос на голосование. В этом-то и проблема. В этом-то и проблема. Понимаешь, в чем дело? Если мы его так поставим, мы с тобой полетим в Роскомнадзор. Мы не можем так, поставить этот вопрос на голосование. Все, мы ничего не можем с этой темой сделать более. Мы можем только реагировать на сообщения. А сообщения наших слушателей в большей степени говорят нам о том, что они пытаются найти оправдание этому тезису. Типа, пацану повезло. А что это повезло? А что это повезло? Не повезло. Не повезло ни разу. Его растлела гнусная педофилка 28-летняя.
Вот,
правильно?
Кстати, 35 интересно пишет.
Правильно.
Просто когда возраст на границе согласия, это воспринимается мягче, чем если бы ему было 12 лет, например.
А здесь, если 14?
Здесь есть, да, а здесь есть разница. Вот у девочек возраст согласия воспринимается иначе, чем возраст согласия мужчины. Ну, согласись,
нет,
есть
я
такое.
Не знаю, че, как.
Если мальчик 10, 12, 13 лет, это, ну, правда, еще там совсем ребенок.
Тут найдутся люди, которые лет... будут говорить «в царской России».
Ну, хорошо.
В царской России они будут говорить...
Это
ты знаешь, те люди, которые оправдывают педофилию, они находят разные доводы. Типа, а в Саудовской Аравии
ну,
возраст
да, да,
согласия...
Нет, я
они
тебе
все, что
говорю,
угодно скажут.
Что 15-летний подросток, мальчик, уже воспринимается как юноша.
Хорошо. А педофилами 15-летние девочки воспринимаются как женщины. И это плохо.
Да, это плохо.
И это плохо, что вы 15-летнего подростка воспринимаете как мужчину. Это значит, что вы педофилы. Задумайтесь над этим. Может быть, вы скрытые педофилы. Мне боязно за вас, друзья. Потому что 15-летний мальчик – это мальчик.
Да, это мальчик.
Это не мужчина. И это должна понимать любая женщина. 18 лет и далее до смерти. Это мальчик перед ней. Все. Никаких связей. Никаких доводов. Просит он там, не просит. Надо ему. Ухаживает он, не ухаживает. Перед тобой ребенок. По закону ребенок. Все. Закрыта тема. А если вдруг ты вступаешь с ним в связь, ты педофилка. Все. Хотели равноправие в обществе? Получайте. Все. Мне кажется, все очень справедливо и правильно.
Я считаю, что все справедливо.
Вот!
Абсолютно.
А что они тогда пытаются мне тут объяснить?
Не знаю, в основном
что
пишут мужчины. Это? Я обращаю твое внимание на это. Пишут мужчины.
Конечно.
Которые
все.
Воспринимают себя, 15-летних, как взрослых мужчин. Ну, себя в прошлом, я имею в виду.
Я тоже могу об этом сказать, что в 15 лет я бы, наверное, был бы очень рад,
но...
если бы такое произошло. Но... это я 15 лет, а взрослый несет ответственность за себя
да,
сам. И если
точно.
Взрослый вступает в связь с ребенком половую, значит, он педофил.
Да.
Все, она педофилка, 28-летняя. Как бы вы ни пытались ее оправдать или сказать, что пацану повезло. Пацан – жертва развращения и растления. А она педофилка. Сейчас новости. Девятнадцать часов 6 минут, понедельник, апрель, день 25-й. И Дарья Кнорре.
И Алексей Гудошников.
Всем добрый вечер. Громкая история сегодня про Сызрань, про убийство семьи полицейского. Много всяких разных подробностей появилось. Давайте обсуждать. Тем более, что это уголовное дело уже, можно сказать. Ну, не связывают, а сравнивают с Кущевкой. Итак, 24 апреля в Самарской области был убит заместитель начальника штаба областного управления МВД полковник Андрей Гошт вместе с семьей в его доме в селе Ивашевка. Ивашевка. Там долго люди спорили, Ивашевка или Ивашевка. Вроде бы местные говорят Ивашевка. Рядом с Изранью нашли тела 6 человек. Подозреваемых в деле пока Нет. А преступники убили 6 человек. В доме находились сам погибший полицейский, его отец, мать, жена, супруга, его брата и 2 племянницы. В живых осталась одна из племянниц. 7-летнюю девочку госпитализировали в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой. Находится в коме. То есть девочек убивали. А по данным Следственного комитета, все погибшие находились в своих кроватях. Вместе с тем в СМИ сообщается, что они попытались оказать сопротивление преступникам. А на каком основании был сделан такой вывод, неизвестно, пишут журналисты. Причиной смерти погибших стали черепно-мозговые травмы, полученные от ударов тупыми предметами. То есть даже не стреляли, а забивали.
Да.
Вот так вот. Предполагается, что полицейского и членов его семьи били арматурой, молотками и битами. Тела убитых обнаружил брат Андрея Гошта, который приехал домой утром после ночной смены. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям убийства 2 и более лиц и покушения на убийство. Дело передали в Главное следственное управление СКРФ. На место преступления отправили следователей и криминалистов и так далее. Это из аппарата СК. Из дома пропали записи с камер видеонаблюдения. Вот примерно так. Во всяком случае, это пишут местные издания. Что еще? По всей видимости, преступники забрали с собой регистратор, который хранил все записи. В Следственном управлении СК по Самарской области рассказали, что в доме был обнаружен муляж взрывного устройства. Мотивом убийства, говорят, могла стать месть. О такой версии, в частности, заявил депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по безопасности, короче, Хинштейн. Назвал Сызрань очень криминальным районом. И отметил, что ситуация напоминает Кущевку. Речь, ну и там, и дальше пояснение. ТАСС сообщает со ссылкой на источники правоохранительных органов, что следователи изучают дела, над которыми работал погибший полицейский, чтобы установить возможный мотив преступления. Гошт сам 2 года возглавлял полицию Сызрани, занимал должность начальника межмуниципального управления МВД Сызранское с июня 2013 года до сентября 2015, когда его перевели на руководящий пост в управлении МВД по Самарской области. В соцсетях высказывают версию, согласно которой убийство связано именно с работой Гошта в Сызрани, где он, в частности, вел борьбу с нелегальной торговлей алкоголем и ликвидировал незаконные торговые точки. Во главе сызранской полиции Гошта сменил Сергей Гудилин. В феврале 2016 года он погиб в автокатастрофе. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва Сайт. Что я лично знаю о Сызрани? Я о Сызрани знаю, что там рыбу можно купить, пока едешь. По-моему, вот так вот. В Сызрани покупают рыбу. Кто едет,
я
тот мимо.
Я тоже не была в Сызрани.
Мимо Сызрани едет, то тот покупает там рыбу. По-моему, больше ничего, таких каких-то впечатлений о Сызрани у меня лично нет. Поэтому мне важно услышать тех людей, которые живут в Сызрани, может быть, знали самого Гошта. Это сложно, я понимаю, но тем не менее. Расскажите, как обстоят дела. Вот Хинштейн сказал, что это очень-очень криминальное место, Сызрань. Я не знал. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Александр.
Да, Александр.
Что касается Сызрани, не более криминализированный район, чем даже Самара или Ульяновск.
А вы это откуда знаете?
Ну, дело прошлое, знаю.
Но вы там жили или что? Вы нам объясните всем.
Я общался с людьми оттуда.
Понял.
Представляю. И могу вам сказать, что еще один момент. Никогда не мстят. Такого не бывает, чтобы человек ушел с должности, ему мстили.
То есть вы думаете, что это может
работает
быть?
Работает только по исполнению, по факту, по сегодняшнему дню. Никто не будет мстить за старое.
Ну вот нам слушатель один написал... Ну да, в принципе, какой смысл, если он уже ушел? Один слушатель написал, похоже на разборки.
Это милицейская версия. Я могу сказать всегда, посмотрите, всегда, когда что-то происходит, первая версия, которую нам менты подкидывают, это что мстят за старое. Нет, человек в деле. Человек что-то ведет... и где-то облажался, или где-то не договорился. За старое такого не бывает. Это как, знаете, бывает, говорят, ой, там жена заказала мужу, потому что ревнует. Никогда. Только деньги.
Понял, спасибо. Это очень интересная версия. В каком плане? Я никогда об этом даже не думал, и вы в определенной степени мне открываете глаза. Вы говорите, что в таких делах за старое не мстят, потому что в этом нет смысла. Ну, отошел он уже от дел и отошел. Какой смысл подставляться? Если он уже отошел. С другой стороны, ну, например, нужно вам убрать человека, который ведет дело, да?
Да.
Вы просто берете, и он погибает в автокатастрофе. Он где-то тонет. Он нечаянно сам застрелился. Ну, знаете, да. Все эти. А здесь люди врываются в дом и начинают молотками, арматурой, топорами убивать семью. Я не совсем понимаю.
Они настолько уверены в собственной...
То ли они бешеные какие-то абсолютно. А зачем это делать?
Неприкосновенность.
Я, честно говоря, не понимаю. Вот, ну, вот тебе
сапки.
Нужно.
Вот сапки абсолютно больные на голову были, да. Они абсолютно были уверены в своей вот безнаказанности. Они,
так. И ты думаешь, здесь такие же люди?
Сколько было преступлений на их счету, и никто не раскрывал их. Может быть, сейчас не зря их сравнивают.
Не, меня это удивляет, правда. Поэтому вот наш слушатель исключает момент мести с другой стороны. Ну, как-то это все очень странно выглядит. Тут, понимаешь, прийти, топорами всех порубить, молотками поразбивать головы, арматуры поразбивать. Так дела не делаются, насколько я понимаю. 7373948, телефон прямого эфира. Если тебе нужно убрать человека, надавить на него, это не вариант. Ну, это не вариант. Это жестокое убийство, которое, наверное, не знаю, может быть, такое убийство совершается, чтобы кому-то что-то показать? И кого-то еще запугать? Ну, это довольно странно. Мне кажется, даже самый тупой бандит сейчас понимает, что это дело станет сразу освещаемым во всех средствах массовой информации.
Федеральным, да.
Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Алексей, Дарья. Уважение мое вам.
Да. Здравствуйте.
Меня зовут Анатолий.
Да, Анатолий.
Я молдаванин сам. Вот смотрите. Наводочка для милиционеров. У меня в 2000 году убили отца родного.
Да.
И тоже там говорили, там, туда, сюда, очень жестоко убили тоже там. Голову размножили, все такое прочее. Это были просто подростки. Подростки 13-14 лет, которые просто зашли с целью ограбления. Мы ничего не нашли, просто...
То есть вы подозреваете, что это
узнали,
вот...
и его убили просто.
Понял.
Здесь может быть точно такой же этот... Ну, как бы вам сказать, точно такой же сценарий.
Понимаю.
Нашли с целью ограбления, даже не знали, что там милиционер ничего. Это просто уже, когда увидели что-то и начали там крушить все подряд.
Понимаете? Понял, понял, спасибо большое. Вот Оракул пишет, что подобные случаи были. Приезжие из некоторых стран, не буду здесь уточнять, забивали семьи на дачах за неоплаченные работы. Ну, то есть, приезжали строители, что-то делали,
да.
Их кидали, и они приходили и забивали на дачу этих людей. То есть, вот такой вариант. Наш слушатель предположил, что это подростки, а другой наш слушатель предполагает, что это могли быть вот какие-то строители, еще что-то. То есть, это может быть не связано с его профессиональной деятельностью напрямую. Это может быть связано с его профессиональной деятельностью в каком плане? Он МВДшник, знатный, видный.
Считает, что может не платить?
Нет, не в этом дело.
А в чем?
Вероятно, у него есть деньги, да. Думаю, я как преступник.
Так.
Пойду-ка я ворвусь, что-нибудь у него украду. Угу. Я врываюсь. Может...
Или вот так. Я строитель, я ему построил дом, я видел, как он живет, я видел, что у него есть деньги, я сам ему строил сейф.
Еще раз. Там ничего не забрали преступники, я правильно понимаю? Или как? Из дома пропали видеонаблюдения, камеры. Больше я как-то не могу понять. Я вот, к сожалению, забыл, пока вот это все читал. Там что-то пропало из дома или нет? Посмотри, пожалуйста. Брат вернулся с ночной смены, ну явно, пишет Саш. Очень похоже на подростковую жестокость. Я сидел с одним отморозком, который по малолетке группой забил по наводке прутами целую семью, говорит Зяма. Есть версия, что он должен был денег за постройку дома родителей. Пожалуйста, 81-й. Есть такая версия, да? А эта версия вы в СМИ уже нашли, да, 81-й? Мне не попадалось. Но тогда они убили бы только его, проследили бы, чтобы он был один или почти один. А может быть, они настолько жестокие и настолько безбашенные?
Следов взлома сыщики не обнаружили.
Не обнаружили следов взлома. Ну, здесь тоже...
Да, муляж взрывного устройства обнаружили.
Послушай, послушай, по поводу следов взлома, да? Некоторые не закрывают дома. На ночь. В Сызрани, насколько я понимаю, такое может быть. Вот мы, ну, я жил с родителями, когда я был еще ребенком. Мы тоже достаточно долгое время вообще не закрывали дверь в дом. И мы не закрывали до тех пор, пока какой-то пьяный дебил не зашел к нам в дом. Вот все.
Кошмар.
Ну да, он зашел и так же быстро вышел, но, тем не менее, это породило мысль такую в голове, что все-таки...
Пора бы закрывать.
Надо бы закрывать, да. А так, я думаю, если сейчас у людей поспрашивать, кто в Советском Союзе жил, тебе скажут, что и не закрывали в домах в многоэтажных вот эти квартиры свои люди, просто с открытой дверью могли и спать, и все, и что угодно. Это сейчас уже стало, стало правильно закрывать. 7373948. То есть я не исключаю, что человек мог вообще не закрывать дверь, и ну а что бояться, если ты в МВД, вообще все, ну, вроде бы нормально, все в порядке. Поэтому, может быть, нет следов взлома. С другой стороны, может быть, эти люди заранее сделали ключ. Как вариант, я вот сейчас пытаюсь придумать, да, этот вариант тоже. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, добрый вечер. Дарья, добрый вечер.
Добрый вечер.
Алексей, не хочу никого очернять, но у меня вот такая версия. А почему не думаете, что он отошел от руля до отдел?
Да.
Все равно он все контролировал. У него были свои вот эти подчиненные, которые ему подчинялись. И просто тот, кто это совершил, дал понять тем, кто остался, что, наверное, не нужно прижимать так всех. Говорят, там только одна...
А зачем? Вот объясните, зачем всю семью убивать? Всю.
Ну, это уже такая жестокость. То есть мы же не знаем, что там было с ним и
почему,
как они вели дела свои.
А почему выбирают такое странное орудие преступления, арматура, молоток? Вот меня удивило это.
Ну, это для акции устрашения. Мне кажется, это какой-то, это, знаете, это по наводке, ну, моя версия, это по наводке каких-то предпринимателей, которых просто задолбали данью.
Да,
вот
вы
это
думаете?
Вот такой отчаянный шаг.
Понял, спасибо большое. У меня сосед строил дом, не заплатил строителям, которые ставили и камеры, и систем безопасности. Они расправились также со всей семьей и сожгли дом, пишет слушатель. Вот и все. Точно так же. Строили дом ему, и все, не заплатил, они расправились. То есть уже не один наш слушатель пишет о том, что так могут мстить строители.
Угу, угу.
И откуда-то, может быть, нелегальные, правильно? Сызрань – это обломовка, это как теракт в Брюсселе, где угодно, но там... Как? Откуда? Панерам говорит. Я, честно говоря, не понимаю, что вы написали, но, может быть, это понял. Выследить не могли его одного. Тела не прятали? Задается вопрос. Не знаю. Меня больше всего поразило, что забили. Это ж сколько сил у них? Это же не пырнуть, говорит Наталья. Ну, Наталья, это вы как женщина говорите. Молотком в голову прилетит.
Конечно.
Тут не сила, тут важен момент.
Ну вот, собственно, такая из основных тоже версий, что он вел борьбу с нелегальной торговлей алкоголем, собственно, когда он был в должности, и ликвидировал незаконные торговые точки.
Ну, вот. Ну, понятно. Могли элементарно через членов этой даже семьи изготовить дубликат ключа, всех завалили, дабы не оставлять свидетелей, говорит Зяма, и все. Просто...
Короче, мы поняли, что...
А я правильно понимаю, что когда человека забивают там арматурой, молотком, еще чем-то, то найти этого преступника, если нет конкретного там видеонаблюдения, еще чего-то, его невозможно. То есть по пистолету еще,
да,
может быть как-то...
По ножу можно найти.
Еще как-то, наверное, вероятно, можно, а когда это что-то подобранное на улице, на стройке, вот шел, взял эту арматурину и все,
да,
то, наверное... Ничего-то не найдешь. Есть такое ощущение. Строители не могли, они же знали, что он мент, говорит десятый. Так и что? Вы думаете, это их остановить могло? 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей, меня зовут. Добрый день, Алексей. Добрый,
да,
день, Дарья.
Добрый,
да,
вечер.
Я думаю, все-таки, наверное, это заказывал, потому что по-другому никак. Потому что, иначе говоря, ну, хотели... Ну, что-то пошло не так. Просто бы, ну... Смысл это делать? Только так.
Я не знаю, я не могу сказать. У меня вообще, я никогда не могу ответить на один вопрос. Смысл убивать людей? То есть у меня вообще такого смысла я в голове себе найти не могу. Если бы я нашел этот смысл, я бы, наверное, убивал людей. Ну, вероятно. Правильно? Ну, вероятно. Скорее всего, я бы, если бы нашел какую-то логику, зачем кого-то убивать, я бы, наверное, убивал. Не знаю. То есть, это странный вопрос изначально для меня. Я не могу понять логики преступника, потому что сам никогда не совершал подобных преступлений. Мне они неизвестны. Поэтому я, наверное, призываю вот криминалистов звонить нам. Людей, которые хоть как-то к этой теме относятся, которые могут что-то предположить, дать какую-то зацепку, интересный какой-то вывод сделать. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, пожалуйста, нет, как вас зовут?
Я не криминалист, но мне кажется, вы как-то глубоко заблуждаетесь, многие звонящие, потому что это человек, бывший МВДшник.
Но он даже нынешний МВДшник.
У него было оружие, и я думаю, что он жил не в каком-то деревенском доме, а в хорошем, наверное, скорее всего, коттедже, судя по его семье большой.
Ну так, вы знаете, дом,
я думаю, что
дом
это
на фотографии
был
не
хорошим,
очень.
Наверное, забором.
Да нет.
Нет, забор. Вот.
Обычный дом, не сказать, что какой-то огромный забор, не сказать, что огромный дом. Не такой, как в Жуковке.
Я думаю, что оружие в доме наверняка было у него.
Ну, вероятно, но он же спал.
И я думаю, что про этот дом наверняка знали и строители, и наркоманы. Да. Сунуться туда было не так безопасно, чтобы уж так прям приходить и грабежом там что-то...
Ну, не знаю. И кто же это мог тогда сделать, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд?
На мой взгляд, это все-таки разборки.
Разборки. Свои же, что ли?
Он был, да.
Или нет?
Ну, насчет своей или не своей, это сложно ответить. Я думаю, что если сейчас начнется выяснять его род деятельности, скажем, на последние там 2-3 года, я думаю, сразу след очень быстро обнаружится.
Понял, спасибо. Абдул Хамид пишет, что убивать можно только из-за денег, иное дурь несусветную. Мне кажется, убивать из-за денег тоже дурь несусветная.
Абсолютно.
Какой-то бред. Да. Вот у меня, например, не хватает денег, мне чтобы пойти кого-то убить, чтобы у меня денег больше было. Какой бред, а как жить потом с этим?
Да.
Хотя, наверное, есть люди, которые так делают. Что?
Просто уже ни одно сообщение, что он бывший полицейский. Нет, он был в должности заместителя начальника штаба областного управления. Просто до этого он был начальником.
Он был в Сызрани, а потом он перевелся уже в область, в Самару, ушел, на повышение пошел, с большим человеком стал. Ну, дом, я вам серьезно говорю, это не как вот где-нибудь там в Жуковке, в той самой, понимаешь, не Барвиха Лакшери Вилледж, не Рублевское шоссе. Нет, друзья, обычный дом такой, нормальный обычный, вот гаражик какой-то, если это этот дом, правильно? Вот же он.
Я так понимаю,
Ну, гаражик какой-то, какая-то пристройка в виде то ли веранды, то ли чего вот отсюда не разберешь.
Да.
Ну, ничего такого примечательного особо
забора
нет.
Забора так особого и нет.
Не, ну забор вот рабица, это... Подожди, рабица, вот это, по-моему, да, забор. Да, нет, да. Вот он забор.
Сетка рабица.
Нет, это не сетка рабица. Это,
почему? Вон там, видишь, проглядывает? Вот,
да
вот,
где?
Вот там.
Где проглядывает?
Вот это.
Ничего
вот,
не проглядывает.
Вот это вот заборчик.
Матушка, нет, это не заборчик. Вот заборчик. Вот он, видишь, я тебе показываю. Вот он, заборчик идет. Вот. А это просто подъезд к гаражу. Вот. Это вот заборчик идет.
А, тогда заборчик сплошной.
А заборчик сплошной, но такой, как бы вам сказать, из профнастила сделанный. Вот у меня отец сделал такой забор. Профнастил, ну, высота его, ну, может, метр полтора. Не, ну, не полтора, а больше. Где-то метра два.
Да.
Ну, как бы. Можно и перемахнуть. Потом, это же лицевой забор. Мы же не знаем. Обычно есть еще такое, знаешь, как это? Задний двор.
Для себя.
На задах это называется. А на задах обычно забор стоит такой. Какой-нибудь, знаешь?
А.
Как говорил мой товарищ, штафетник.
Понятно.
Почему-то. Я всегда его поправлял, говорил, штакетник. Но не суть. А, поэтому, нет, ребята, скромный дом. Скромный. Для такого человека скромный дом. Мог бы быть покруче. Гораздо круче. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Александр.
Да.
Я считаю, что все-таки стоит обратить внимание на такие нюансы, как собаку отравили, да, потом видеозапись с видеокамер забрали.
Угу.
То есть люди готовились к этой акции. Я все-таки считаю, что это не убийство с целью ограбления и прочее, а это акция. Скорее всего, устрашение, чтобы кому-то что-то показать.
Понял, спасибо большое. Дарья нашла еще одну фотографию этого расследования. Вот Следственный комитет стоит.
Публикует.
И фотографию уже со двора внутри. И действительно, сзади заборчик, тот самый штакетник, через который можно спокойно перелезть, и никаких проблем. То есть человек не ограждался от людей. Он не пытался прятаться. Это не четырехметровые заборы. Вот у нас есть власть имущих всяких разных знаменитых бизнесменов. Знаешь, стены Кремля вы все смотрите. Я говорю, зря ездил в Ростов-Великий. Надо было вот-вот здесь доехать, в Барвиху, и все. И все, я бы сразу понял. Вот это стены Кремля, вот это заграждение. Вы если не были, вы сгоняйте, посмотрите. Здесь как раз, как я предсказал, вот штакетник сзади.
Да.
Знаешь, почему я это знаю? Потому что я сам так жил с родителями. То есть вот примерно такого же какого-то размера дом. Ну, может быть, у него чуть побольше. И этот из красного кирпича, у нас там из белого кирпича. Но в целом это, ну, такое скромное жилище.
Да, вполне себе
нельзя,
такой...
Нельзя назвать его крутым. Крутое оно было бы в километре от МКАД, так скажем. Ну, или там, наоборот, в черте города, если бы вот здесь вот Москвы.
Нет, то такой это вполне подмосковный вариант.
Такой дом можно построить незадорого.
Да.
Незадорого.
Да.
Учитывая, что земля в Сызрани, я думаю, это... Как бы это не земля в Подмосковье. Я за девочку. То есть, может быть, этот чувак вообще был за правду. Я вот к чему хочу, я клоню, да? Вот когда ты смотришь на его дом и понимаешь, что дом этот, ну, такой обычный, возникает ощущение, что, может быть, он действительно был такой за правду. За правду топил. Нормальный мужик, может быть, был. Вот. И постепенно щемил там каких-то барыг, которые неправильно торговали, видишь, у нас.
Да, вышел на областной уровень и стал там теперь правду, а там уже посерьезнее.
И
люди,
может быть, он кому-то перешел дорогу, может быть, он не соглашался на какие-то дополнительные, так скажем, вливания в бюджет, вот. Или на сговор с товарищами, может быть, не шел.
Вот.
Может быть, вот такая проблема могла возникнуть. Но дом его выглядит скромно. Я серьезно говорю, я хочу это подчеркнуть, это очень важно. Потому что я про штахетник полушутил, полуправду говорил. Но когда увидел, понял, что я абсолютно прав. 7373948, телефон прямого эфира. Очень интересная история со всех сторон. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, добрый вечер.
Да.
Али, Москва.
Да.
Скажите, пожалуйста, а почему никто не рассматривает такую версию, как... Возможно, он был в доле с каким-то криминалитетом, возможно...
Не похож. Вот знаете, вот его дом не похож на человека, который в доле.
Ну, может быть, он на будущее все-таки старался как-то не светиться. Возможно, на это компромат.
Объясняю. Люди, которые... Вот сейчас объясню. Да. Очень коротко. Люди, которые в доле, начинают светиться сразу. Потому что абсолютно. Либо сейчас, либо никогда.
Угу.
Они это прекрасно понимают. Либо сейчас, либо никогда. Это люди, живущие по принципу «беру от жизни все». Все, сразу прям дворец построил, там купил, девочку свою, жену отправил туда, значит, дочку свою отправил учиться в Лондон, пока есть возможность. Потом просто сел или застрелили. Где-нибудь в ванне, может быть, лежал, умирал. Не суть. Суть такая. А здесь чувак явно вот, ну, какой-то вот... Мне, у меня есть такое ощущение, что вот прямо хороший парень ты был, мужик в смысле. С алкоголем он боролся по-прежнему на прежнем посту начальника полиции, а на нынешнем посту он начал выше бороться с нелегальными нефтяными врезками, пишет Юрий. А мы знаем, кто контролирует этот бизнес. Может быть так, может быть так. Была инфа, что дом родителей его, и он туда приехал на выходные. А, то есть у него, может быть, круче дом. А он приехал к родителям. Вот этот не его был дом, а дом его родителей, если я не ошибаюсь. Вот нам слушатели пишут.
Угу.
Ну, родители, значит. Надо посмотреть его дом, чтобы
сейчас
понять.
Сейчас найдем.
Да? Ты думаешь, сможешь? Я думаю, что не будет у нас такой возможности. А, правдорубов вверх не пустят. Нет, вряд ли он был бессеребренником, предполагает 38-й. А, что еще? Это же не его дом. Да-да-да-да-да. А мы уже разобрались, спасибо большое. А, убивают кредиторов. Все говорят кредиторов обычно, мне всегда хочется сказать кредиторов. И свидетелей, пишет 17-й. А, что еще? Я строитель, меня тоже кидали, но мысли так расправиться с должником никогда не было, пишет 42-й. 7373948, телефон прямого эфира. А, ну, а что, у нас не остается времени абсолютно, да, насколько я понимаю. Потому что нам нужно отправляться в движение. Короче говоря, за этой историей надо следить, дорогие друзья. Она действительно интересная со всех сторон. А, будем разбираться. Много для меня непонятных вещей, которые я хотел бы понять
вот,
сам для себя.
Вот, тетя нашла. В 10 минут ходьбы от магазина хоромы Андрея Гоштани, несколько кирпичных зданий, встроенных в огромной территории. Двухэтажный дом для хозяев, баня-гараж. Постройки обнесены глухим металлическим забором.
Вокруг вот этот? Он...
Ну да.
Ну вот это тот же самый дом.
Нет,
это... Да, это да, тот это же он? Самый дом, это он. Да, это тот же самый дом. И чё?
Да, это все-таки он.
Не знаю.
Дом Гошта почти... Подожди,
а, у дома Гошта нет, короче, штакетника ни с одной стороны. Понятно.
Да,
ну,
да,
так...
да. Дом Гошта почти на окраине поселка.
Ну, остановись, просто у нас нет времени. Да. Я сейчас скажу. Тот, кто написал, что это хоромы, пусть идет туда, куда шел, потому что это не хоромы. Если он не видел никогда хором, где-нибудь сидя в хрущевке, проливая слезы, то ему надо съездить, посмотреть. У нас есть здесь рядом в Москве хоромы, за Москвой. Это не хоромы, даже у него, вот с этим вот забором, глухим. И это не глухой забор. Все, сейчас новости, после то продолжим. Госкомпаниям разрешили засекречивать данные годовых отчетов. Они смогут скрывать в том числе и сведения об эффективности руководства. Министерство экономического развития предложило госкомпаниям самим решать, какую информацию раскрывать в годовой отчетности, а какую считать коммерческой тайной, оставлять секретной. Новое правило вводится в ответ на запрос Роснефти, сообщает РБК со ссылкой на письмо заместителя руководителя ведомства Николая Подгузова. В конце февраля топ-менеджер Роснефти попросила министерство исключить из списка обязательной публикации информацию, составляющую коммерческую тайну, и уравнять в правах госкомпаний и частной организации. В руководстве Роснефти указали, что повышенные требования к отчетности ставят государственные предприятия в неравные условия. Правила отчетности для госкомпании установил в 2010 году Владимир Путин. Тогда он занимал пост главы правительства. В рекомендациях указано, что компании с государственным участием должны раскрывать ключевые показатели. Это мы сейчас обсуждать будем, вы не отвлекайтесь. Ключевые показатели эффективности менеджмента, информацию об инвестиционной программе и продаже непрофильных активов. Топ-менеджер Роснефти указала, что компания не хочет раскрывать цели своей долгосрочной программы развития и данные о продаже непрофильных активов. Кроме того, Роснефть хотела бы засекретить расходы на инвестиционные проекты и данные о вложениях с доходностью более 10% годовых. Замглавы Минкомразвития Подгузов ответил, что государственная компания должна самостоятельно определять информацию для раскрытия в годовом отчете, а решение о засекречении должно основываться на принципах разумности и добросовестности. В Центробанке России указали, что госкомпании все равно должны соблюдать общие требования законодательства и ЦБ годовым отчетом акционерных обществ, как частных, так и с государственным участием. Ничего не понял я в этой новости.
Я тоже.
Так как же мы будем ее обсуждать, Дарья? А я знаю, как мы будем с тобой обсуждать, потому что я думаю, что и большинство наших слушателей ничего не поняли в этой новости. Есть ли у нас люди... разбирающиеся в экономике, работающие в госкомпаниях, разбирающиеся в отчетности, сдававшие подобные отчеты, готовящие, может быть, юристы у нас есть, которые нам объяснят, что это значит.
Я не поняла вот фразу, особенно вот эту. В руководстве Роснефти указали, что повышенные требования к отчетности ставят государственные предприятия в неравные условия. В неравные условия с кем?
С частными.
Почему повышенные?
С частными. Все. Они говорят, мы слишком... Мы, говорит, свой план рассказываем. Нам, говорит, говорят, какой план должен быть. Вот. Не хочет... У нас долгосрочно есть программа развития. А мы должны все вывалить. Мы вываливаем, а наши конкуренты... Ах, вот как они будут делать. А мы, значит,
какие
так
и какие у нас конкуренты с Роснефтью?
Участники какие-то, не знаю. Я не знаю, Дарья, кто это может быть. Кто-то. Кто-то.
Да, наверное, кто-то готовый порубиться с Роснефтью.
Не знаю.
Я узнал его годовую отчетность. Все, у меня все козыри в руках.
Не знаю. 7373-948, телефон прямого эфира. Кто может объяснить, что это значит? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, я как раз тоже в госконторе работаю.
Да.
Вот. На самом деле закон о коммерческой тайне, он и так распространяется из госкомпании в том числе, и, в общем-то, они и так вправе определять, что такое коммерческая тайна.
Угу.
Вот. Ничего такого особенного тут нету.
Ничего особенного нет. То есть они и раньше так могли делать. А пускай секретят, что хотят, лишь бы людям не хуже жилось, а лучше, пишет 700-й. А пускай секретят, это не нужно глаза мозолить, пишет слушатель. Это нарушение. Госкомпания – это компания общественная, принадлежат народу, должны отчитываться, говорит 77-й. А, и банк, пишет 80-й. Что и банк? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло.
Это я. Звоню тебе из прошлого.
А, я понял. Человек слушает через интернет. Я думаю, что за истеричная женщина? Слушай, да, спасибо большое. Всегда стремился к этому статусу. Послушай меня, истеричная женщина. Я по-другому вопрос задам. Че нам эти госкомпании? Мы все равно не понимаем ни черта в том, что они отчитываются, и мы эти отчеты не читаем никогда. Единственные отчеты, которые нас интересуют по-настоящему, это отчеты, например, зарплата того же самого, если говорить о Роснефти, Сечина нас интересует,
да.
Правильно? Нас интересует зарплата у нас руководителей других госкомпаний. Нас интересует зарплата видных чиновников.
Почему? Нас интересуют госзакупки.
Депутатов интересуют зарплаты. Не, я тебе говорю в целом, вот народ на что реагирует. Ну. Я уже знаю, потому что сейчас я вижу, реакция такая, понимаешь? А когда мы обсуждаем, кто сколько зарабатывает, там 4 миллиона в секунду зарабатывает человек. Ну, это условно, я так говорю. Сейчас он, конечно, не зарабатывает. Но не суть там. Человек зарабатывает 4 миллиона в день.
Угу.
Все-таки 4 миллиона в день! Вот этого. То есть
ну
нас интересует.
Прорался и успокоился.
Нас интересует обычно именно эта информация. Ничего. Ребята, происходит? А у меня вопрос другой. Вот мы узнали, что, например, есть депутат, который зарабатывает почти миллиард. Мы с тобой обсуждали. Мы знаем, что там в Совете Федерации люди есть, которые зарабатывают бабок немерено, что всякие чиновники зарабатывают. Там, Максим Лексутов зарабатывает 60 миллионов. Там, ну вот эти вот такие вещи. А оно нам как бы зачем? Вот скажи мне, Дарья, вот ты правильно сказал, прорались и дальше пошли. А ну нам зачем вообще вот эта информация?
Что прораться? Это же важно.
Это важно?
Понимаешь, это выпустить пар.
Это важно? Слушайте, а если бы завтра, вот госкомпании, чиновники, депутаты сказали бы вам, ребят, а ничего, если мы не будем рассказывать, сколько мы получаем? Вы бы сказали, да не рассказывайте, 134-21-35. Да не рассказывайте, да плевать, сколько вы получаете. Мы понимаем, что у вас все хорошо. И хоть бы не злили вы своими зарплатами нас. И не только зарплатами, так и доходами. 134-21-35. Уж лучше помолчите. Уж лучше не рассказывайте нам, сколько вы там зарабатываете, потому что нам становится больно в душе. 134-21-35. 134-21-36. Нет, они должны держать перед нами отчет. Они должны нам рассказывать, ибо они кто, Дарья?
Слуги народа.
Как ты догадался? 134... Ну, в смысле, я думал, я недостаточно четко подвел к этой мысли.
Я тебя почти не слушала, но при этом уловила эту мысль.
Обрати внимание, в этом мой талант. Меня и почти никто не слушает, но мысли мои понимают. 134-21-36. Они должны отчитываться. А как же, Дарья? Знаешь, как слушают радио? радио слушают фоном, Дарья.
Да.
Сидит человек, попукивает радио, слушает, семечки грызет какие-то. Потом раз голосование, и он тут же 134, 27, 36 должны отчитываться, понимаешь? Он бежит, сломя голову и ноги, и все что угодно, все кости, он голосует. Это 134, 27, 36. 134, 21, 35. Ой, да ладно, зачем нам это все рассказывать? Все равно, какая разница?
Мы уже все поняли.
Какая разница? Мне не надо. Дарья, я тебе честно признаюсь, мне вообще плевать, сколько у них денег, потому что я понимаю, что денег намного больше, чем у меня. Меня это расстраивает. Так,
речь не
я
только,
тоже хочу
подожди,
столько
речь
денег.
Речь не об их деньгах, а о деньгах компании. Вот, например, 77-й пишет. Они просто хотят скрыть свои доходы. Вот и все. Плюс эффективность можно скрывать. Вот, например, они в убытках, а мы не знаем.
И что? Ну, в убытках они. Ну, ладно, смотрите, мы, они в убытках. Чем мы можем с этим сделать с собой? Вот, Даш, ну, скажи, посмотри.
Мы расписываемся в собственной беспомощности.
Не-не-не, подожди, Даш, давай так. Да. Ничего не расписывайся нигде, не надо расписываться. Ты уже расписалась один раз, муж твой доволен, все. Значит, смотри, это я про ЗАГС.
Да я поняла.
Классная шутка про ЗАГС, Влад, че не смеешься? Смесь тебе говорю. Как ты смех сдержишь, я не понимаю после таких шуток. Ладно, суть не в этом. Просто, Даш, ну вот ты вот узнала, они вот, доходы у них лажовые, они в минусе. И че? Даш, что ты сделаешь-то?
Я тварь дрожащая.
Нет, что ты сделаешь? Нет, что ты сделаешь, скажи мне. Скажи мне, Златовласка, что ты сделаешь? Что я сделаю? Что мы сделаем? Какая нам разница вообще? Тебе не плевать? Мне вообще важно, что я сегодня дома жрать буду. Алло, что я дома жрать буду? Надеюсь, меня слушают сейчас. Что я дома жрать буду? Опять салат? Вот. Или
а чем плохо салат?
Пельмени лучше, потому что салат плох тем, что он не пельмени. Вот. Вот. Давай остановим голосование. 30%, как я, говорят. Да какая разница? Вообще все равно. Все равно, сколько кто зарабатывает. Нам наплевать. 30%. 70% говорят. Нам очень важно знать, сколько и куда, и какие средства. И потому что иначе будут скрывать. Ну что сейчас не скрывают? А что, мы как-то повлиять на ситуацию можем? Или... Мне кажется, это интересно каким-нибудь людям, которые заняты в этом бизнесе. А нам-то что с тобой? А нам-то что с тобой, Дарья? Нам какой курс доллара поставят, такой поставят. Нам как и шит Эльвира Набиуллина, так и будет. Потому что она скажет, нормальный курс рубля 80 за доллар.
Да, нам не выгоден крепкий рубль.
66.
Зачем
65?
Рубль?
Зачем?
Все
мне
хорошо.
Нужен. Сейчас развивать нужно экономику. И все. Вот и все. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер, Дарья.
Здравствуйте.
Да. Относительно отчетности.
Да.
Еще успел, надеюсь?
Да.
Да, вы успели.
Так вот, в годовой отчетности публикуются сведения не только о расходах и доходах, но и их расшифровка. Краткосрочные обязательства и долгосрочные обязательства. Краткосрочные обязательства третьих лиц.
А что дает
это
мне?
Связано, там есть данные о численности работников предприятия, о среднемесячной заработной плате. Вот в чем вы правы. Если среднемесячная заработная плата какой-нибудь рабочего Уралмашзавода в среднем, как говорится, по больнице 30 тысяч рублей, то в сравнении с зарплатой гендиректора 30 миллионов рублей. Это как-то ну, совсем
ну,
красиво.
Да.
Естественно, это не хотят публиковать.
Ну да, ну и что? А даже когда публикуют, мы просто смотрим и все. Понял. Перспективный план, это я уже понял. Вот. А ну вот, опубликовали там какой-нибудь завод. Там, типа, зарплата 30 тысяч рублей в рабочую, а у начальника типа 30 миллионов.
Да.
И че? Че мы делать-то будем с этим? Мы такие все. А, 30 миллионов, конечно, не скотина такая, тварь. А, вот скотина, отживет, жирует. Я тут на 30 тысяч. А так бы он говорил, просто ходил бы, говорил. Да, ребятушки, давайте вместе, давайте вперед, поборемся, ребятушки, у вас 30, у меня 31 тысяча зарплата. И люди бы его любили, понимаешь? Это когда разговор пошел о том, чтобы журналисты рассекречивали свои зарплаты так же, как это делают депутаты. Я говорю, вы что, хотите, чтобы журналистов ненавидели? Не делайте этого, не делайте. Вон мы сегодня голосование в начале программы провели, правильно? Люди хотят детей отдавать в преподаватели. И это хорошо. Знаешь, почему, Дарья?
Почему?
Ну, как думаешь, почему хорошо, чтобы преподаватели отдавали?
Потому что у нас не будет конкуренции.
Правильно, Дарья. Ты мыслишь абсолютно верно. Ты не стала говорить
поведешься?
Какую-то хрень по типу того, а потому что нам нужно качественное образование, потому что у нас конкурентов меньше будет, и все.
Знаешь, первая мысль, конечно, была занудская, но я уже, понимаешь,
ты
я
молодец.
Уже работаю с тобой полгода.
Молодец, да, мы уже вжились, мы просто вот, понимаешь, как, ну, надо было сказать Бонни и Клайд, но, вот, но никто не знает, кто такие Бонни и Клайд в России, и я даже не знаю, кто такой Бонни и Клайд. Поэтому как Ленин и Троцкий, понимаешь? Нет, лучше как Ледоруб и Троцкий. Мы с тобой.
Да.
Мы как ледоруб и Троцкий
да.
с тобой.
Да. Да.
Вот. Я Троцкий, ты ледоруб. Понимаешь? Ты медленно меня убиваешь. Хотя бы. Ладно. я не буду говорить про французов, про вот эту маленькую смерть, вот это все, я не буду, пошли сейчас. Придут с арматурой и замочат, пишет 93-й. Это типа после этих данных? Ну да, ну да, я понимаю, о чем вы говорите, 93-й. Поэтому, ладно, 70%, вам нравится просто смотреть на то, что кто-то зарабатывает миллионы, вам это доставляет удовольствие? Кайфуйте, мне это не по приколу. Все, дальше пошли.
Право знать. Говорит Москва.
Так, 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 так. Путин не заметил в Йошкар-Оле отремонтированных дорог. Ох, как горячо. И фотография такая. Вот так вот посмотрел президент. Смотри, как смотрит президент. Из-под лобби вот так вот посмотрел. Ты бы хотел, чтобы президент на тебя так посмотрел? Я бы не хотел, чтобы президент на меня так смотрел. Ты что, так и не увидела президента, что ли, не понимаю?
Я увидела президента.
Вот, ты бы хотел, чтобы президент
я
на тебя так
смотрел? Я не сильно расстроилась.
Вот так вот. Ты что, там же можно прям сразу адрестануть.
Можно двояко.
От страха абсолютно. Ты что? Вот так вот президент такой раз. Типа, а где у нас тут этот, типа, называемый радиоведущий? И ты, что случилось? Я ничего не делал. Президент во время посещения Йошкар-Олы заявил, что не заметил отремонтированных дорог в городе. Таким образом, президент прокомментировал слова участника мероприятия о том, что к приезду главы государства в столице республики было починено несколько убитых дорог. Безусловно, он говорит, устаревшие ГОСТы должны быть пересмотрены как можно быстрее. При современных материалах они совершенно неэффективны. При этом Путин признал, что проблема с региональными и муниципальными дорогами остается актуальной, тем более, что их протяженность несколько раз больше, чем у федеральных. Глава государства добавил, что обязательно даст новые поручения по этому поводу. И пошутил. Он сказал, может, к 2021 году решить проблему с дураками? Дороги нормальные будут. Президент сегодня был афористичен. Сначала, значит, плюнул в стол журналистов, шутя. Мы рады, что нас вспомнил президент. Мы рады. Нам это нравится. Вот. А потом как бы намекнул властям местным. Говорит, ну просто вы дураки, может, поэтому у вас дорог нет. И ведь, понимаешь, какое дело? Президент заметил это в Йошкар-Оле. Видимо, они не умеют класть вовремя асфальт по нужной дороге. А также я, насколько понимаю, везде. Ну, то есть такая ситуация, она как бы везде. Я прекрасно знаю, как вот, например, я помню, как в Оренбург к визиту определенному строили дорогу из аэропорта в нужный район, в нужное место, к нужному...
Да.
Куда
да.
поедет сам, понимаешь? Вот и все. Я вот такое помню. Ну, прекрасно мне это было известно. Все остальное ты уезжаешь в бок, и там сразу все, на БТРе только
есть. Ну, собственно, на следующий день эти дороги тоже такие...
Да, да что там? Я просто думаю, президенту достаточно. Я совет, дружеский совет, хотя мы... Вот Тимати говорит, что он его лучший друг, президент Путин. Я боюсь таких вещей. Как бы не то, что дружеский совет, просьба, умоляю я. Понимаешь, на коленях стою, фигурально, да. Президент, товарищ президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, а приезжайте к нам в Перово. Просто посмотрите шоссе энтузиастов. Все очень просто. Ведь у нас все как горки, вот эти все дела, они же как бы на западе.
Да.
И поэтому там дороги более или менее. Ну, хорошие. Да ладно, чуть более-менее хорошие дороги на запад. Но на восток Москвы. Все очень сразу понятно. Все сразу, вообще другой мир. Вообще прям Йошкар-Ола сразу там, понимаешь, на востоке Москвы. Все очень просто. Один раз. Один раз. И Собянину не сдобровать. Один раз Собянину будут вопросы. Серьезно. Потому что жутчайшие дороги на востоке. Жутчайшие. Отстой.
Да.
Отстой. Хотя строят. Нет. Строят. Каждый год строят. Но никак не достроят. Понимаешь? Да. Строят. Никак не достроят. Я не понимаю, в чем проблема. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, давайте немного пожалуемся на дороге. Потому что о Йошкар-Оле, я не знаю, нам кто-нибудь... Йошкар-Ола. Кто-нибудь о ней расскажет или нет, но, тем не менее, о дорогах, я думаю, вы рассказать могете. Могете?
Могете.
Или не могете? Давайте. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-48, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва сайт. Был недавно в Нижнем, это просто ужас, просто трэш. Дорог нет, общественный транспорт трэш, весь город трэш, пишет 77-й.
Не весь центр, там немножко.
7373948, телефон прямого эфира. Так ты, наверное, была в прошлом году, может быть, в этом уже хуже?
2 года назад.
О, ну видишь. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Александр.
Да.
Наблюдал в области такую ситуацию. Сейчас дороги не ремонтируют, как бы, а просто краской обводят ямы, чтобы меньше было претензий. Ну, вроде обвели ямку.
А зачем обводить краской?
Ну, чтобы видно было, потому что ямы настолько глубокие, что очень сильно машины
что
ломаются.
Что магма через эти ямы уже пробивается, я понимаю. Что лава начинает кипеть. Ой, сходил на фильм «Экипаж».
Так, так, и как?
Дельно, ходите.
Серьезно?
Всем советую.
Вот
всем
это сюрпризец.
Советую. Голливуд перебили. Вообще огонь. Вообще.
Это шо?
Машков,
это
Козловский,
шо?
Там...
Тю.
Киркорова не было. Странно. Вот, короче говоря, дело. Посмотрите. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Дарья. Добрый вечер, Алексей.
Здравствуйте.
Вадим.
Да, Вадим.
По экипажу хорошо принято, а насчет дорог... Не далее, как месяц назад ездил из Татарстана в Ульяновск, Ульяновскую область.
Mm-hmm.
Так вот, по выезду из Татарстана, вот разница как между Березой и Березовским. Ты попадаешь в ад просто. Потому что дороги нет, ну то есть дорога как бы есть, но ее по факту нету. То есть ты едешь буквально как по стиральной доске, хуже даже. То есть, это был просто какой-то кошмар.
А в Татарстане хорошие дороги?
Что?
В Татарстане хорошие дороги?
В Татарстане там вполне хорошие дороги.
Это странно, потому что я была сорвался.
Где, куда ты ушел? Нечаянно я, простите. Да.
Я была в Казани.
Хвались, ты была в Казани, да.
До универсиады.
Да.
И это там, ну,
это был фурор. Все говорили, это Дарья Кнора.
Это был восторг.
А, это было до того, как мы вместе стали вести.
Конечно.
Теперь сгоняй в Казань. Совсем другой калинкор.
Ты продолжаешь шутить, я так поняла.
Нет, конечно, нет.
А, уже смеешься над своей суткой.
Абсолютно нет. Суткой. Уже смеюсь над твоим произношением. Да, да, пожалуйста, Дарья.
На здоровье, Леша.
7-3-7. Я, знаешь, вот два дня тебя не видел, как будто три не видел.
Прям.
Зайчик уже. Как вас зовут, Оля, здравствуйте.
Здравия желаю, Сергей Борисович.
Да, Сергей Борисович. Давайте, рвите всех в клочья.
Значит, в этот раз президент поехал охмурять наивных природных жителей Мариэл. Это
вот
ему отольется, как кошки мышкины слезки.
Вот так вот. Вы угрожаете президенту. Ну все, Сергей Борисович сказал, Сергей Борисович сделал. Я бы на месте президента сейчас бы дрогнул, Дарья. Но я не на месте президента по многим причинам. 7373948. Телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
И Дарья, добрый вечер. Александр, город Люберцы. Ну, смотрите, по поводу дорог, да, далеко ходить не надо, да, вот если взять даже те же самые подмосковные Люберцы, да, считая Москва, вот, центральные дороги, да, Октябрьский проспект, вот он более-менее нормальный, вы въезжаете на второстепенные какие-нибудь улочки, да, там дворы, все, дороги кончились, их там больше нет. Я сейчас попробую, конечно, сказать вот это вот слово «выбоины».
Ой, вы молодец, вы молодец.
Браво.
Какой молодец.
Сейчас браво.
Чемпион конкурсов свадебных вы, наверняка. Да? Да, я тоже это люблю. Выбоины. Давай.
Выбоины.
А еду я по выбоинам.
Ой,
мамочки, остановись, пожалуйста. Не надо нам этого делать в прямом эфире, потому что из выбоин не выйду я. Ну?
Из выбоин не выеду я.
Молодец. Молодец. С подвыподвертом.
С подвой подвертом.
Молодец. Попрозрачневел. А, есть!
Это
не все так просто, Дарья. Не все так просто в этой жизни. Вот чем определяется профессионализм. Ладно, а что ты хотел мне? Придумай мне. Придумай мне. Давай.
Из-под Костромы, я уж сама не могу.
Из-под Костромы?
Из-под Костромщины как-то.
Из-под Костромы, из-под Костромщины?
Да.
Представляешь? 7373948, телефон прямого эфира. Моя работа говорит без остановки. Видишь, в чем проблема? За это платят. Представляешь, за это платят! Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да.
Игорь.
Да, Игорь.
А, Дарья, здравствуйте.
Здрасте.
Вот мы прошли по Волгограду с женой.
Так.
Этим летом. Ну, у меня 4 амортизатора вылетели. Там дороги вообще нет. Город-герой. Вообще супер.
Ну, город-герой-то, да, получается так. Все правильно, все правильно. Я хотел сказать, город-герой-то Сталинград, но, в принципе,
да.
Волгоград тоже город-герой получается. Да, все правильно. Ну да, друзья. И я думаю, что мы такое можем собирать вечность. Вот если бы мы были, скажем, в Совете по дорогам при президенте Российской Федерации, мы бы президенту что бы рассказывали? Всю правду мы бы рассказывали президенту. Готова ли ты, Дарья, если что, если президенту понадобится наша помощь, войти в состав этого совета по качеству дорог?
Да я
и рассказывать всю правду президенту.
Скороговоркой буду ему рассказывать.
Ты готов? И я готов, Дарья. Я могу петь, я могу говорить разными голосами. Я говорю, все с дорогами плохо, например.
например, как вариант, да, все нормально. Да, я могу разные всякие голоса там применять и так далее.
Все с дорогами у нас не очень хорошо.
Все, то есть мы готовы. Если вдруг нас кто-нибудь слышит в администрации президента, сам президент, кто угодно, пожалуйста, знайте, что мы с Дарьей готовы искать плохие дороги в России. Тем более, что это не так сложно для нас.
Да.
Правильно? Для нас с тобой дорог не кладут же, правильно? Вот подлые эти регионалы, да?
Ну.
Потемкинские деревни к приезду президента строят, обманывают, глядя в лицо, в глаза в его ясные, смотрят и обманывают. Подонки, понимаешь? Все эти губернаторы эти, понимаешь? Глава республики.
А он-то и не догадывается.
А где ему догадаться?
Конечно.
Ну, где ему догадаться? Я не понимаю. Ну, ты сама понимаешь, что перед ним дорогу строят и все, понимаешь? В этом вся проблема. А кто правду будет говорить? А мы готовы правду говорить. Назовите, мы всю правду скажем. Мы везде все дороги, мы все ямы найдем с тобой. Все ямы с тобой найдем, Даша, мы же найдем. У нас вот дорога здесь рядом, вот, вот вокруг здания едешь. Такая яма уже. Такая яма, в нее можно полмашины провалить просто.
Да.
Вот и все. В движении.
В движении.
Наконец-то мы дали эту рубрику сегодня. 7373-948, телефон прямого эфира. Отправляемся в движение. Где вы едете? Что видите? Да, звоните прямо сейчас. Расскажите. Скоро будет совсем хорошо, кстати, в Москве, когда будут майские праздники. По кайфу. Даже сегодня так. На майские можно будет так классно ездить на работу. Я говорю, успокаивай себя этим, да? Mm-hmm. На майские классно не ездить на работу. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер, Дарья.
Добрый вечер.
Александр, Александр меня зовут.
Да, я почему сказал Дарья, я не знаю, почему. Да, Александр, пожалуйста.
Внутренний МКАД. Выехал из Строгино, доехал до Свободы. Хорошо, и возле, на пересечении со Свободой внутренний МКАД стоит практически.
Понял, спасибо большое. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день. Подъезд к шоссе энтузиастов со всех сторон, минут 40 от проспекта Буденного.
Что вы говорите?
До шоссе энтузиастов.
Спасибо большое. Шоссе энтузиастов, подъезд со всех сторон. 7373-948.
Рената Литвинова.
Я считаю, что женщины лучше мужчин.
Да, ну, наконец-то ты это понял, осознал.
Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, Дарья, добрый вечер.
Добрый вечер.
Подтверждаю, шоссе энтузиастов. Тухло совсем.
Совсем тухлое шоссе энтузиастов.
Да, Лиханова, шоссе энтузиастов, там, по-моему, авария, там пишут, и все, стоит все от трешки мертвым.
Все от трешки мертвых. И это правда. Действительно, от трешки стоит до Плеханова. Просто отстойно. Шоссе энтузиастов. Такие дела, дорогие друзья. Ну что, нормально размялись в этот понедельник. Новостей было много. Завтра, надеюсь, будет лучше. Дарья Кнора.
И Алексей Гудошников.
И да пребудет с вами сила.